Кто не был на предыдущих лекциях, поднимите руки, кто первый раз пришел. Есть у нас, да, гости. И сегодня тема будет эзотерическая, глубокая. То есть мы готовились к этому дню два дня. Поэтому я вкратце должен рассказать, что было до этого, с чего начался наш семинар, вот эта схема обсуждалась. Я это называю структурой человеческой личности, то есть в целом, что такое человек, вот его составляющая, его физическая составляющая, его тонкая умственная оболочка существует внутри, есть разум, еще более субстанция тонкая, есть душа, есть сверхдуша. Все это мы имеем. Вот как бы такая матрешка существует. Ну, во всяком случае, Будда так определял устройство материального мира, когда его спрашивали. Что такое материальный мир? Как он устроен? То есть он вроде бы вот очевидный, но непонятный. Трудно понять, почему так, и почему так, и почему такие скрытые какие-то силы существуют. Как разобраться в этом? Он приводил пример матрешки. Если вы хотите узнать, что у матрешки, открывайте ее. Что вы там увидите? Еще одну матрешку. Открывайте следующую. И там еще матрешка. И так далее. И это ороха бесконечная. Вот так вы не поймете ничего. Это ароха. Прежде всего, чтобы познать человека или какое-то любое явление, прежде всего нужно признать одну вещь. Это упражнение. Как вы думаете, какую вещь нужно признать, чтобы начать какое-то познание? На санскрите это называется понятие ачинья. Нужно признать непостижимость, что она существует. Не все постижимо. На самом деле ничего не постижимо. Называется очевидное, невероятное. Помните такое выражение? То есть мы хотя это видим, воспринимаем, но постичь не можем. Всегда за каким-то явлением, видимым и ощутимым, как бы познанным, воспринимаем, есть вопрос, а почему так? И вы открываете следующую причину. И следующий вопрос, а почему это так? И всегда это очиньте. Любая ступень не познается до конца. Причинно-следственная связь входит куда-то за пределы нашего понимания и восприятия. Это называется энергия очинтия. И вот современная наука научила нас отодвигать эту причину, как эту очинтию. Например, вы смотрите на человека, на дерево, на растение, на восход солнца, на горы, на реки, на все что угодно. Как это вы объясняете себе? Есть люди, которые постоянно удивляются. Художники, поэты, что-то видят красиво, у них вдохновение, они что-то понимают. Как это непостижимо красиво, как, почему так, то есть какие-то вопросы, какие-то энергии вдохновения. А есть люди, которые это сразу находят объяснение какое-то научное. Это понятно, это течение воды, это жидкость, H2O, что там еще. А это человек, это его как биологическая структура, там всякие процессы, мы это проходили по биологии. Вы какие-то объяснения находите, верно? И перестаете удивляться явлению, кажется, что вы все знаете таким образом. А на самом деле, вот пример из истории. Когда-то Левенгук изобрел микроскоп. Это известный пример в истории. И он направил его на каплю воды, насколько я помню. Эту всю оптику сфокусировал и был поражен. Он просто был потрясен своим открытием. Там микромир. Там мириады живых существ, тоже разнообразных. Он был в шоке, знаете, говорится, что похоже, что у него даже волосы немножко зашевелились, вот когда он это все увидел, осознал. Настолько он был потрясен, удивлен. И когда он стал изучать этот микромир, как бы реакцию на различные вещества этих микроскопических существ, он понял, что, оказывается, есть эти микробы, их потом стали разделять, классифицировать, как вирусы, там, бактерии различные, так пользуются эти терминологии. Он стал различать, что есть полезные какие-то микроорганизмы, а есть зловредные. Причина многих заболеваний, инфекций. А вот теперь ясно, откуда все болезни. Мы все это принимали религиозно до этого. То есть болезнь, Божье наказание, все. То есть молись, там какие-то находи лекарства, пост, молитва, лечись. Вот распространенный метод был таков. Но с изобретением микроскопа мировоззрение людей изменилось, потому что они объяснили как будто бы это явление. Уже по-другому. Не со стороны какой-то очинтия силы непостижимой, а вот наблюдали процесс, то есть тут оказывается, им можно управлять же. Смотрите, какая очинтия, что тут непостижимого. Просто нужно открывать законы и пользоваться ими. И что же? Вот уже прошло несколько столетий. Мы до сих пор не можем победить грипп. И к чему люди приходят? С высоким образованием, к какому выводу? Божье наказание. Тот же самый вывод. Вот видите, это можно видеть прямо перед собой, божественной энергией, так и говорится. Все, что мы видим, божественные энергии. Почему это так важно увидеть? Энергии управляемые, контролируемые. Сейчас поймете, о чем мы еще говорим сейчас. Это психика сейчас современного человека, его психология. Очень важно. Психология, психика страха. Если вы видите энергии неуправляемые, вы будете бояться материального существования природы. Будете бояться солнечных вспышек. Будете бояться ветра, землетрясений, цунами. Все. А вдруг будете думать? А вдруг это произойдет? В школе нас серьезно напугали, когда по физике показали один научный фильм, когда стали снимать солнце через фильтры, вот эти вот телескопы изобрели гигантские и стали показывать картины вот солнечной поверхности жуткие. Ядерный взрыв, который здесь вот мы видим, это ничто. На солнце его там никто не заметит. Там такие жуткие процессы. И показали им продубирание. И диктор говорил там, длина этого продуберанца достаточно, чтобы сжечь нашу планету. К нашему счастью, он как бы был направлен в совершенно другую противоположную сторону. Если бы в нашу сторону, конец бы нашему существованию. Я помню, как этот страх закрался в мое сердце. Открываю книгу. Наука. Научные достижения. Последние научные достижения 1956 года издания. 1956 год, еще до моего рождения. Вступление читаю к этой книге. Наука добилась больших результатов в борьбе с враждебными силами природы. Как он такое утверждает? То есть природа везде описывается мать. Бхагавад-гите говорится, моя тачена пракритир суяты сачарачара, все подвижные и неподвижные процессы под контролем высшего разума. Древние люди называли солнце красное солнышко, мать земля. Они любили и не боялись, не было страха, потому что понимали, что это находится под контролем непостижимой силы. Они признавали ее. Вот этот непостижимый разум существует. Или сверхсознание, о котором мы говорили. Отсюда исходил покой, любовь и гармония. Теперь же, когда человек забыл об этом моменте в своем сердце, он хочет сам стать управляющим и живет в страхе. Боялись конца света очень. 21 декабря. Некоторые люди покончили самоубийством. Вы не знаете, это не первый раз уже. То есть концы света объявляются регулярно, и регулярно люди переживают. Была такая история. Один спутник упал с орбиты, помните? Несколько лет назад, возможно, 4-5 лет назад, один спутник сошел с орбиты и стал падать на Землю обратно. И средства массовой информации объявили об этом, что примерное место падения будет вон там, на таких островах на нашей планете. Потому что будьте готовы, ожидайте. На голову может что-то свалиться. Несколько человек, думая об этом, в том регионе покончили жизнь самоубийством, не выдержали этого напряжения. Люди ждут войны. Люди ссорятся с соседями, железные двери, решетки вставляют. Страх увеличивается. Заметили? Заметили? В мою бытность, когда мы были совсем вот еще мальчишками, бегали, мы двери на ключ не закрывали, когда уходили. Да? Вот соглашаются многие. Да, не было такого страха. Ну, конечно, ну, бывали там воровство, но вот в таком масштабе не существовало этого страха. Какой? Моя бабушка выходила из дома, из своего дома. Она швабру вот так вот, палку подставляла к двери и уходила вместо замка. Видно было, что раз палка у двери, никого дома нет, все понятно. И когда я уходил из дома, я ключ под коврик. Все знали, что ключ под ковриком. Любой знал, везде ключи под ковриками лежали. Во всех подъездах, на всех квартирах. Иногда прям записки дети писали. Мама, ключ под ковриком. Прямо на двери так висело. И не было этих железных двойных дверей, и все это было такое вот расхлябанное, знаете, можно было булавкой открыть вообще иногда эти двери. То есть люди не испытывали такого страха друг перед другом. И если там зима, суровый климат на севере, кто-то идет нетрезвый, его доводили до дома. То есть люди были по-другому настроены друг к другу. Был один случай, я учился в школе, в «Комсомольской правде» вышла статья, огромная причем статья, и мне сказали, прочитай, ты не читал, прочитай, все читают, весь мир читает, вся Россия знает Советский Союз об этом случае, что же там такое стряслось, что потрясло всех живущих в нашей стране. Один человек ехал на машине из города в город, советский гражданин, молодой, в одном пиджачке, в рубашке зимой, и машина сломалась в дороге, знаете, как это опасно было. Все, заглохло, и он стал замерзать. Он уже был в этом пиджачке, вот так налегке, в сильный мороз, где-то в Сибири, бегом бежать до ближайшей деревни какой-то. Ему удалось добежать до деревни, все в порядке. Он думал, что он спасен. И он стал стучать в двери, и никто ему не открыл, потому что было уже поздно. Люди боялись пустить незнакомого человека. Страх был. А когда-то было за честь принять гостя незнакомца, незваного гостя. Говорит, незваный гость – представитель Бога. Так древние говорили. Вот так нужно принимать людей и гостей. И вот это потрясло, его смерть потрясла всю страну, потому что он замерз прямо на пороге какого-то дома, который был обнаружен. Так не пустили его. Незнакомец, чужак. Мы знаем тут все свои дома, все, нечего тут делать. И вот эта статья облетела как бы весь Советский Союз, и люди негодовали, и вот обсуждали это все, и это, куда же мы идем, к чему мы вообще приходим, откуда этот страх, откуда это недоверие. Мы советские люди, мы строим коммунизм, а что у нас за отношения, все обсуждали. Сейчас, я думаю, никто бы не заметил такого инцидента. Даже обсуждать бы не стали. Попытайтесь понять, что происходит в нашей психике, с нашим сознанием. Когда мы говорим об этих вещах, мы говорим о сознании человека. Это нужно сознавать, что все это существует. Контролирующая сила, добрая, существует. Не так, что мы имеем опыт только обмана, только негативного, он преобладать начинает. И мы боимся, боимся, боимся. То есть сейчас катаклизм психического характера наступает на планету. Страх увеличивается у людей, психические болезни обостряются, иммунная система падает, срок жизни уменьшается. В Казахстане первое место сейчас за этот год по самоубийству молодежи. 80% призывников в армию хронически больны. Казахстан, последняя информация. Вот что сейчас происходит. На фоне просто психических стрессов, недоверия, замкнутости, непонятости. А вдруг вот это случайности событий, как кажется, а события абсолютно не случайно происходят. И зная это, можно понять, что нужно делать нам с вами сейчас, чтобы улучшить свое существование. Я скажу философски об этом сначала. Существует три понятия в ведах, которые определяют нашу судьбу. Судьба – это карма на санскрите, но карма также означает работа. То есть работа, наша деятельность, поступки определяют наше будущее. Разве не так? Например, если мы говорим какие-то гадости человеку, понятно, что будет реакция соответствующая. Карма и реакция. Действие, противодействие. Закон кармы существует. Если мы говорим что-то правильное, разумное, полезное, с уважением, то и реакция соответствующая будет. В речи есть такая последовательность. В поступках тоже есть такая последовательность. В физических законах тоже есть такая последовательность. Бросите мяч, куда толкнется. Действие, противодействие. Всегда действует закон. Карма. И вот есть три вида деятельности. Карма, викарма и акарма. Акарма. Карма – это позитивная деятельность, соответствующая законам Бога, скажем. Вот есть заповеди, не знаю, это христианские заповеди или мусульманские заповеди, не имеет никакого значения, название. Это законы Бога. Высший из них – ахимса, или не убий, не насилие. И также другие. Есть 10 заповедей, где-то 4 заповеди существуют. Кому как дается, в разных культурах по-разному это определяется. Но суть та же самая. Не совершай дурных вещей. Поступай со всеми, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. На чужую собственность смотри, как на мусор. На всех, как бы, женщин, кроме своей жены, смотри, как на мать. Следуя этим трем правилам, человек может жить очень долго в этом мире. Срок жизни его меняется. Всего три правила. Им очень сложно следовать. Кажется, все просто. Попробуйте сделать. На чужую собственность, как на мусор смотреть, со всеми другими общаться так, как хотели бы, чтобы с вами обращались. И на всех женщин вокруг смотреть, как на мать, кроме собственной жены. Попробуйте. Трудно, оказывается. Оказывается, почти невозможно осуществить. Это называется карма, благоприятная, продлевающая срок жизни, улучшающая качество, гарантирующая хорошее будущее. То есть разум, богатство, процветание, способности, таланты, приятные отношения. Вы нравитесь людям с такими качествами, вам легко жить, легко достигать каких-то результатов, сотрудничать. То есть это хорошая карма означает. Иногда кто-то рождается уже с хорошей кармой, приобретенной в прошлом. Иногда тут рождается с плохой кармой, уже больным, уже с какими-то недостатками, с неприятными качествами, ему все трудно достается в жизни. Но чаще всего карма смешана, плохая и хорошая смешана с кармой, чередуется. Это карма. Викарма – это плохая деятельность. греховная деятельность, противоречащая вот этим законам нравственности, религии, духовности и так далее. То есть человек совершает насилие, он обманывает, он прелюбодействует, ну, все что угодно, позволяет себе. Это ви-карма. Ви-частичка означает, что эта деятельность направлена против себя самого, как в русских пословицах. Не плюй в колодец, ведь сам же будешь пить. Не рой яму другому, ведь сам же туда попадешь. То есть ты против себя действуешь в итоге. Ты самому себе вредишь. Это называется ви-карма. Ее результаты, они, ну, тяжелые. Это, прежде всего, потеря разума. Человек не способен, скажем, понимать какие-то вещи вот, очевидные. Он максимум может вот этот уровень охватить как-то до какой-то степени. Выше уже не способен вообще воспринимать, о чем речь идет. Когда касается энергии разума, он уже не знает, что это такое, как этим пользоваться. Вы можете представить такое? Что человек может прожить всю жизнь и ни разу не воспользоваться человеческим разумом. Ведах называется такой человек скупец. Он имеет большие деньги, но прячет, никогда ими не пользуется. Вот такой, как нищий живет. Хотя у него потенциал гигантский у человека. Но он просто не обладает такими знаниями. Почему ви-карма называется? Связанной с собственной греховной деятельностью. Чем греховнее человек, тем более он упрям в получении знания. И когда его учат, он злится. Он этого не может перенести. Это признак прошлых каких-то злодеяний. Это ви-карма. И а-карма – это бездействие. То есть это действие, которое разрушает последствия того и другого, освобождает. Нас интересует же очищение существования. Освободить сатурную карму, улучшить свое будущее. Нужно делать а-карма. А-карма – это духовная деятельность, которая развивает именно качество и разум будхи. Плодов материальных не приносит, это не деньги. Нет. Когда вы делаете какое-то добро другому человеку, это относится к разряду кармы или а-кармы, но не ви-кармы. То есть а-карма – это деятельность, связанная с Богом. Вы начинаете понимать волю Бога и действуете в этом направлении. Это а-карма. При этом вы не получаете, как я сказал, ничего материального, кроме глубоких отношений и возрастающей любви ко всему живому. Это деятельность, дающая разум и качество, которое уже определяет все остальное в человеке. Разум. При помощи разума все можно обрести, говорится в ведах. Все остальное. Если нет разума, мы все потеряем, даже то, что неудачник называется. И а-карма прежде всего относится, если говорить о функциях, практических вещах, то а-карма – это не что иное, как способность слушать прежде всего. А второе – способность говорить. Она зависит от первого. Если кто-то умеет слушать, постепенно он обретает способность говорить. То есть, слушая, понимая, он может говорить. Речь такого человека исцеляющая. Слово обладает большим могуществом. Если кто-то поймет ваше сердце и начнет говорить на эти темы, ваша жизнь изменится. При помощи просто слов. Скажите, какие слова самые сильные в этом мире, при помощи которых наша судьба резко может измениться? Есть одна мантра. Она обладает магической силой на любого из нас. Когда кто-то нам говорит: «Я тебя люблю». Вы теряете волю. И очень часто люди так пользуются этими словами, чтобы обманывать друг друга. Либо обманываться. Очень часто эти слова обманывают друг друга. Потому что сказаны с потайным мотивом. Со скрытым мотивом. Я сижу на скамейке летом. Рядом девочка. Поймала кузнечика и изучает его. Как дети изучают, знаете, кузнечиков? У них на части разрывают и смотрят, что там внутри. Вот дети так поступают. И там красивый кузнечик, большой зеленый такой. И она уже берет его за лапу и начинает изучать. Я говорю: подожди, подожди. Вот подбрось сверху, он летать умеет, посмотреть. Она: нет, я люблю его. Это любовь, такая собственническая любовь. Вот это обман. Поэтому вот эти слова, которые мы произносим, «я тебя люблю», нужно услышать сначала, прежде чем принять. Нужно сначала услышать. Есть слушание на 5 уровнях. 5 уровней слушания психологи определяют это. Если говорить о ведической концепции, это соответствует 3 гунам материальной природы. В разных качествах можно говорить и слышать. Например, в гуне невежества, когда вы говорите, вас не понимают. Хотя вы произносите слова ясные. Человек не понимает, что вы говорите. Или вы слушаете в невежестве тоже. Человек слушает, вы не понимаете ничего. И начинаете спорить, потому что просто не понимаете, что он имеет в виду. Спор из ничего чаще всего бывает. Яйца выеденного не стоит. Вы удивитесь, что причина для серьезных конфликтов у людей не существует вообще. Это выдумка. Это иллюзия ума. Также понятие «друг и враг» — это выдумки ума. Этого не существует в реальности. Это то, что думает человек. Если кто-то не первый раз на лекции, я расскажу эту историю. Короткометражная история, когда-то давно очень видел эти грузинские короткометражные фильмы, такие мудрые сюжеты. Там речь шла о двух друзьях и двух врагах в одном лице. Они были в одном лице и друзьями, и врагами. Как же это случилось? Они были соседями на пятом этаже, в новом доме соседями, через стенку. Хотя выходы, подъезды у них были разные. Но соседи не казались через стенку, соседствовали. Поэтому никогда друг друга в подъезде не видели, но через стенку прекрасно слышали. И когда они вышли во двор, во дворе они познакомились и подружились, очень два приятных человека. Но через стенку один занимался слесарным делом, что-то сверлил, крутил, долбил, а другой музыкой занимался и тоже досаждал этими своими гаммами и упражнениями. И через стенку они очень быстро стали враждовать, ссориться. Стучали в стену, кричали сколько можно и прочее, прочее. А во дворе они дружили, не зная об этом, что они соседи. Вот такой был короткометражный фильм. Очень интересные события, как они очень сдружились, знаете, стихи читали, гуляли, они вообще так встретились, судьба их просто свела, они считали. А через стенку они уже стали убивать специально гвозди в эту стену и оставляли заигранные пластинки у этой стены. И уходил из дома. А другой какой-нибудь там вибратор ставил, др-др-др-др-др-др, и тоже уходил из дома. Вот тебе, и вот так они вот враждовали через стену, пока не пробили там дыру наконец, потому что стали колотить в эту стену гвозди. И заканчивается сюжет тем, что они смотрят в эту дырку, и у них шок. Друг враг, как понимать, видите, это все в уме. Это все концепция, придуманная человеком. Нет абсолютных врагов в этом мире. Для кого-то враг – это большой друг. А для кого-то ваш друг, большой враг – это все надуманный ум, эта концепция может измениться. То есть это платформа ума. И чтобы избавиться от этой платформы ума, необходимо просто выслушать своего недоброжелателя, чтобы понять его, и изменится ваше отношение к нему. То есть первая способность, путь к совершенству – это уметь слушать. Но не о человеке, потому что человек может вызывать неприязнь, я отказываюсь его слушать. Вот в чем дело. Поэтому это шравана, слово называется на санскрите шравана, шраванам киртанам вишно означает слушать, а Всевышним научитесь сначала. Сначала любовь к Богу, а потом уже можно полюбить человека по-настоящему. И не одного человека, а все живое. Одного человека полюбить невозможно, без поддержки. Если кого-то ненавидите, кого-то любите, это еще не любовь. Это некое такое искаженное, отраженное понятие любви. У животных тоже есть такое представление. Кого-то они любят, кого-то они ненавидят. То есть такой уровень сознания. Итак, слушание. Первый момент. Мы пойдем снизу вверх. Слушание в невежестве. Это называется игнорирование. Никогда не применяйте это в семье. Это оскорбительное поведение. Самые серьезные травмы в детстве случаются вот по этой самой причине, что ребенок когда-то хотел быть услышан, ему сказали, не говори глупости, вообще мне некогда, проигнорировали его. Вот это имейте в виду. Это самая серьезная травма. Пренебрежение, игнорирование. Это называется оскорбление личности. Чтобы проиллюстрировать вот этот момент, я вам сейчас одну историю из жизни короткую расскажу. Мой друг однажды в старшем классе пришел ко мне очень расстроенный. Ну, обычно юноши не бывают такие уж расстроенные в таком возрасте. Нет, еще трагедии не бывает, это редкость. А тут я увидел его на самом деле сильно глубоко расстроенным. Я не знаю, что случилось с тобой. Он говорит, ну, не со мной, с отцом. Я подумал, отец, может быть, умер. Но это настолько был расстроен человек. Я говорю, что с отцом? Вчера к нему пришел сослуживец с работы. Очень поздно, уже в 12 часу. Ну, сильно пьяный. И прям позвонил в дверь. И к нему, как к начальнику, пришел. Говорит, слушай, Иванович, у меня большие проблемы, очень плохо мне. Надо поговорить. Я к тебе пришел. Он сказал, ну, завтра на работу выходи, прям ко мне в кабинет и поговорим. Давай поспи, отдохни. Сейчас в таком виде, уже поздно. и отправил его. Ну, проигнорировал. Ну, как бы все и правильно, как бы и культурно. Не оскорбил его. Но человек пришел домой, повесился, и выяснилось, что у него на самом деле была серьезная травма семейная. Был развод с женой, вот он был в очень сложном состоянии, нужна была поддержка. Он пришел как бы за последнюю соломинку, ухватился, вот ему сказали, выспись, а завтра приходи в кабинет. Он не смог это выдержать в этой ситуации, покончил самоубийством. И отец потом считал себя виноватым этого друга. И этот друг мой был сильно расстроен за это. Что отец там не мог себе потом место найти, себя обвинял. Очень сложная была ситуация. Это пример того, как это может именно навредить очень глубоко. То есть это самая страшная вещь, когда вы общаетесь с два близких человека, этого места быть не может игнорировать. Нельзя игнорировать друг друга, это величайшее оскорбление. Игнорирование означает, что мне этот человек неприятен, я его просто не могу терпеть. Я не хочу слушать и общаться вообще с ним. Просто уходи, и все, я это не скрываю. Второй уровень выше. Показное слушание. Показное. Почти то же самое, за исключением того, что все-таки есть какое-то уважение, вы не хотите нанести травму, обидеть его, и просто показываете, делаете вид, что вы слушаете. Но внутри вы ждете, когда же это кончится. Все клокочет внутри. Вы просто не можете, вам очень сложно. Это показное слушание. Никакого положительного результата это не приносит. Третий уровень выше – выборочное слушание. Выборочное слушание. Человек говорит, он раскрывает какое-то свое сердце, он делится чем-то, он хочет какого-то понимания, естественно, он говорит. Но вас не интересуют, собственно, его проблемы. Интересует просто то, что вам интересно, выбираете из его речи, остальное – считаете неважным, незначительным. Так? Например, я приходил на догматери, это пример семейный, с улицы, и там всякие вещи у нас интересные же происходят, понимаете, на улице. Очень-очень хочу поделиться, мне нужно кое-что ей рассказать важное. Что там было на улице, что мы там вообще творили. И я начинаю рассказывать. Она мне кормит за столом и смотрит на меня. А потом говорит, какой ты у меня худой. И я понимаю, что это ей абсолютно неинтересно все, что я говорю. Я помню, как я злился и ругался с матерью за то, что она вот так вот не слушает. Такая любовь, выборочная любовь. То есть приятная вот эта вот форма, напоминающая родителей, вот этот ребенок мой, вот эти запахи, вот эта биологическая вот эта вот связь. Но как личность не всегда мне интересен. Когда подрастет, может быть, тогда мы понимаем друг друга, да, пока он еще глупый совсем. Выборочное слушание. Четвертый уровень слушания – внимательное. Еще его называю, знаете как, автобиографическое слушание. Я слушаю вас внимательно, но я все сравниваю со своей концепцией, своим мнением. Фильтр стоит. Все, что совпадает с моим мнением, я соглашаюсь. Все, что не совпадает с моим мнением, я говорю, нет, вы не правы. Это называется внимательное автобиографическое слушание. Оно лучше, чем предыдущее, но имеет свои несовершенства. Даже выслушав внимательно человека, можно не понять его. Потому что просто сравнивать все с собой. Посмотрите, что написано в Ведах. Человек, который не достиг духовного совершенства и очищения сердца, не имеет права все сравнивать с собой. Так он распространяет ошибки свои. Но человек, достигший духовного совершенства и чистоты сердца, имеет право все, что слышит, видеть, сравнивать с собой. Ошибки не будет. То есть человек, который еще не очищен, его сердце сравнится с кривым зеркалом. Оно отражает, но по-своему, чисто по-своему. Индивидуально, субъективно. Человек, у которого чистое сердце, сравнивается с зеркалом ровным и гладким и чистым. Он имеет право сравнивать, просто заглянув в сердце, сделать правильный вывод. Пообщавшись с человеком и заглянув в свое сердце, он может сказать правду. Это человек с чистым сердцем. Он имеет право сравнивать все с собой. Других нет. И пятый уровень считается наивысший. Слушать сопереживание. Сопереживание. Означает, мы должны услышать его феноменальную сторону. Феноменальная сторона означает не мысли, не факты, а то, что человек пережил понятие, пережить вместе с ним. Это феноменальная сторона. То есть есть поверхность ума, внешняя вещь, это мысли, какие-то мысли бегают постоянно. Это как бы рябь на воде. А есть глубина этого ума, это феноменальная сторона. И сейчас современная психология, она уже знает, что вот эта феноменальная сторона определяет мысли, не наоборот. Не мысли сами по себе важны, а вот эта феноменальная глубина. Например, если вы влюблены, вы игнорируете все плохие вещи вокруг, просто их не замечаете. Это называется феноменальное мышление. Вам просто неинтересно все то дурное, плохое, вы счастливы, всем желаете добра, тут же все меняется. Позитив, потому что феноменальные переживания позитивны. Если феноменальные вот эти переживания в сердце негативны, то и в уме возникают все эти образы, память всплывает, вся негативного характера. То есть вот важно услышать феноменальную сторону человека. То есть не то, что он говорит, факты или какие-то слова, или вот это вот поверхностное настроение, а почему это он говорит. Почему он говорит такие неприятные вещи сейчас? Один человек ехал в электричке. Я рассказывал этот пример на этом семинаре, я его не помню. Да, про двух мальчиков я рассказывал, да? То есть парадигма меняется. Вот эта финальная сторона, она открывает личность. Если мы сможем услышать феноменальную сторону человека, возникают доверительные отношения. Вот тогда мы можем взаимодействовать, помогать друг другу, достичь чего угодно можно, сотрудничать. То есть ради такого человека вы можете чудеса творить. Вот именно вот такой человек мы и ищем в жизни, такого человека, который бы услышал мою феноменальную сторону и переживал бы вместе со мной это. Говорит, ну, двойник мой, мой вторая половина, который меня прекрасно понимает. Вот это феноменальная сторона. Чтобы до нее добраться, нужно учиться слушать сопереживание. Психологи знают современные, ну, до какой-то степени, если приходит пациент сложный, который вот непосредственно неадекватно что-то оценивает, говорит, нужна какая-то психологическая помощь, что нужно делать? Просто слушайте его внимательно. Не оценивая никак. Не говорите, о, как ужасно вы поступили. Или как-то еще. Не зондировать там почву. А как у тебя отношения с матерью, там еще что-то. Это не делать. Просто выслушайте его внимательно. Все, что он говорит. И увидите постепенно в этом процессе. Перед вами человек исцеляется. Вы не видели такого феномена? А вот попробуйте. Каждый может это делать. Не обязательно быть психологом. Психолог это делает, потому что ему за это деньги платят, это его профессия, он будет. Но в семье это сложнее делать. Сложнее слушать друг друга, там часто ругаются люди. Нужно просто понять эту феноменальную сторону. Мужчина и женщина. На самом деле мы не мужчина и женщина, мы духовные существа. Вот что нужно услышать нам. И тогда возможна гармония. Потому что в другом случае мужчина и женщина никогда не поймут друг друга. Есть книга Грея. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Невозможно, с разных планет. И вчера мы это объясняли. Как устроена психология женщины, мужчины, они никогда не смогут понять друг друга. А это и не требуется. Требуется уважение к личности, которая сейчас называется мужчиной или женщиной. То есть это как бы внешняя сторона личности. А там внутри есть дух, сознание. Вот эта феноменальная сторона, то есть все это переживает реальность. И наша как бы, цель заключается в том, чтобы проживать эту жизнь вместе. Почему вместе? Дополняя друг друга, помогая. Нужен отражатель, нужна оценка и самооценка. Сам себя человек оценить не может. Нужен близкий человек. Но есть другая сторона, еще одна вещь интересная. Близкий человек кто это такой? Который вынужден будет, самый близкий человек, он будет вынужден просто переживать на себе все наши недостатки. Согласны? А мы, как близкий человек, будем переживать все его недостатки на себе. Потому что свои недостатки я могу легко пережить сам, правда же? Не проблема. Я себя всегда оправдываю, я нахожу какие-то аргументы, аргументирую, я себя успокаиваю, что я такой вот, как есть, понимаете? Вот я люблю себя таким, каков я есть. Меня тоже любите так же, но нет, нет. Близкий человек эти недостатки не сможет принимать долго. Он потребует... Его природа потребует отказа от недостатков. Поэтому священные книги говорят, отказывайтесь сами, не вынуждайте, не давите друг на друга. Идите путем отказа от недостатков, путем очищения. как мы вчера приводили пример, шаркает ногами по полу хозяйка, может разрушить весь дом. В конце концов, станет невыносимым. Чавкает за столом, дурные привычки какие-то, от всего придется отказываться, очищаться, идти на эту жертву. И вот когда мы отказываемся от чего-то дурного, отрываем от себя какую-то дурную привычку и выбрасываем вот эту неблагоприятную вещь для того, чтобы принести это в жертву нашим отношениям, улучшить отношения, на это место и заполняется любовью, уважением. Заметили такую вещь? Человек, который способен исправлять себя, он уважаемым становится. Это как раз его не унижает, а возвышает. Окажется человеку, что как раз его унизит, признает свой недостаток и еще перед всеми исправится. Значит, это унизительное положение, как школьника вообще меня унизит. Так. А на самом деле все по-другому. Это иллюзия ума. Это ложное эго, говорит. А истинное эго по-другому ведет. Если вы видите, что человек ради вас или в сознании как бы Бога, в практике, он способен признавать ошибки и меняться, он все больше и больше проникает к нему уважением. А в конце концов, как вы оцените этого человека? Увидев весь этот процесс, вы скажете, мой муж – святой человек. Моя жена – святая женщина. Вот какая будет оценка в конце. Потому что вы увидите весь процесс от начала до конца друг друга и будете ценить очень сильно в конце. Ко мне приходят часто молодые люди. Собираются пожениться, приходят, говорят, благословение дайте. Ну, поскольку у вас какие-то сит есть мистические, они сработают, дайте благословение, мы хотим быть счастливы. Но вы не думаете, что можно благословение дать вот так вот, за деньги какие-то, или вот просто по требованию, это невозможно. Нужно иметь определенное чувство. Тогда благословение выйдет, на самом деле будет работать. Но что я вижу обычно, глядя на лица этих молодых эгоистов? Ой, сколько они страданий принесут друг другу. Мне нет большой радости. Но я также понимаю, это необходимо, очищение, этот путь. Но выдержат ли это, я не знаю. Но когда на самом деле вы видите, что люди готовы на жертву, у вас благословение срывается просто. Само выходит по себе. Так, в прошлом родители давали благословение своим детям, и оно работало. Это необходимо. Детям иметь благословение старших. Необходимо. Иначе не сработает ничего. Мы не сможем построить дом на песке без фундамента. Фундамент – это благословение старших. Это огромная внутренняя сила. Благословение исходит свыше, потому что Веда говорится, мать для детей – представитель Бога. Отец для детей – представитель Бога. Муж для жены – представитель Бога. Власть для человека – представитель Бога. Мудрец – представитель Бога. Много представителей Бога. И они обладают силой, если не злоупотребляют своим положением. То есть любой священник имеет эту способность, если не злоупотребляет своим положением. Любая мать и отец имеет такую способность, если не злоупотребляет своим положением. И так далее. То есть все мы имеем великие способности, если не злоупотребляем своим положением. И чтобы этого не было, чтобы не злоупотребили своим положением, веды говорят, что прежде всего займите платформу смирения. Должны думать, что вы ничего не знаете. Так себя вести в обществе, как будто вы ничего не знаете. Да будете всегда учиться, всегда наполняться удивительными вещами. Но как только вы сделаете вывод, что я уже знаю все, или почти все, закончилось ваше обучение, восстанавливайте свой рост. Никогда не думайте, что вы все знаете. Такого быть не может. Мы почти с вами практически ничего не знаем. Знаете, что мы с вами знаем? Только что, то, что нам рассказали другие люди. Все. Мы родились, мы ничего не знали. Кто мы, откуда, что за мир. Нам рассказали об этом другие люди, которые также родились, тоже ничего не знали. Им просто кто-то рассказывал это в школе, в институте. Или какие-то исследователи. Но один святой сказал бы вещь своему ученику. Говорит, представь такую картину. Вот этих вселенных, в которых мы живем, которые кажутся нам безгранично, как пыль в воздухе, им числа не существует. Вселенных. В каждой вселенной, если заглянуть туда, как пыль в воздухе планетарных систем. Их нельзя сосчитать. И на каждой планете столько живых существ вы не можете сосчитать, сколько организмов, микроорганизмов, тонких форм невозможно сосчитать. И много городов, и много поселений, и в каждом городе так много домов, так много людей. А ты живешь лишь в одном доме, в одной квартире, и думаешь, что все знаешь. И тебе кажется, что ты просто смотришь глазами и все понимаешь. Ты ничего не видишь, ты ничего не понимаешь. Нужно услышать об этом. Первое – слушание. Чтобы понимать эти вещи, которые не воспринимаем обычно, мы должны слушать. Это не пользуется средством массовой информации. Кругом этот звук, 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 звук заполняет. Информация идет, мы принимаем ее. Мы не видим, но слышим. И знаем, что где происходит. Или читаем записанный звук, то же самое. Итак, сопереживание из сердца в сердце. Но предыдущие методы тоже применяются в определенных случаях. Например, что нужно игнорировать в человеке? Его ошибки можно игнорировать, невежество. Когда воспитываете ребенка, вы применяете это. Но делает глупость, вы как бы не замечаете, как будто не было ничего. Что-то хорошее, оп, заметили. И так вы учите его делать хорошие вещи. Называется игнорирование позитивное. Например, ребенок, он имеет такое свойство. Его эго природное таково, что вот если его сейчас запустить в зал ребенка сюда, дать ему свободу, куда он пойдет? Он на сцену поднимется сюда. Прямо вот сюда встанет и будет смотреть на всех. И когда вы тоже будете смотреть, он будет рад, потому что в центре внимания. Все, что ему нужно ребенку, быть в центре внимания, получить внимание от старших. И он счастлив. И когда на него внимание не обращают, он начинает делать что-то, экспериментировать с вами. Он ученый, экспериментатор. Начинает что-то делать, смотреть на вас, внимание не обращаете, нет, значит, это делать не надо. Так, что же можно сделать тогда? Можно взять проволоку и в розетку, например, засунуть. И тут уже все точно будут смотреть. О, вот это надо делать. А что-то хорошее делаете, родительство там что-то хорошее делает, ну, значит, все в порядке, можно не обращать внимания. Он это делать больше не будет. Именно нужно обращать внимание на хорошие вещи, вот подчеркивать внимание. Тогда вы усиливаете его позитивную сторону, естественным образом. То есть игнорируете плохое, замечаете хорошее. Это можно применить в первый уровень. Воспитание детей, допустим. Также, если вы хорошие отношения хотите строить с людьми, вы тоже должны какие-то непогрешности пропускать мимо ушей. Не обращать внимания на это. А что-то хорошее, реагировать, улыбаться. Все будет отношения хорошие строиться. Это можно применить. Это касается также и выборочного слушания. Что-то выбрать ценное. Человек, может, даже не знал, может, он говорит, я говорю какие-то глупости. Нет, нет, ты сказал что-то там ценное, знаешь, на самом деле это соответствует там тому, можете подчеркнуть какую-то особенность человека. У каждого есть какие-то способности неразвитые. И всегда их можно развивать. Как? Просто обратив на это внимание. Достаточно. Просто обратив на это внимание. Почему в жизни неудачливы бываем? Потому что нас просто никто не обратил внимания. Остались вне внимания. Вот и все. Это называется неудача. Итак, если человек войдет в нужную среду, где внимательно относится друг к другу, он всегда будет развиваться, процветать, всегда будет успешным человеком. Любого человека можно сделать успешным. Если, конечно, не негодяй, понятно. Это который просто отвергает все разумное, все знания, который отстаивает просто свои позиции, он просто откровенный демон называется. Демон, просто завистник. Но это редко бывает. Такие злобные люди редко встречаются, как правило. Их мало. Обычно люди просто невинны, капризны по-своему, но не невинны. Их можно обучать. Нас можно всех обучать. И это сопереживание, оно имеет также свои опасности. Сопереживание может быть в невежестве, в страсти и в добродетели. Например, вы психолог, к вам приходит человек, ну, он жалуется, значит, поддержки какой-то эмоциональной, вы слушаете сопереживание. И он говорит, что так все плохо в жизни. У меня глубокая депрессия. Почему? Вот там плохо, этот человек меня обманул. Тот очень пакостно со мной поступил, тот предал, муж изменил. И он говорит обо всех этих вещах, и вы слушаете сопереживание, вы начинаете плакать вместе с ним. Это сопереживание в небе. Вы тоже теряете силу. Тоже вместе с ним погружаетесь в невежество. То есть один тонет, и вы вместе с ним тоже тонете. Это неблагоприятно. В страсти. Он вам говорит и жалуется на кого-то, и вы проникаете, снимаете его сторону. Говорите, твой друг, твой враг, мой враг. В политику вмешиваете, все, частью политики становитесь. Ухудшаете ситуацию. Таким образом. В добродетели это другое, вы слушаете. То есть у человека проблема, он тонет. Вот так же не сложилось. Но вы должны быть на суше. И оттуда притягивать руку. Вот так. Не бросаться туда ни с головы, ни тонуть вместе с ним. И не занимать никакую сторону. Ни ту, ни другую. Нейтралитет. Вот тогда это могущественное слушание. помогает, спасает людей. Одна женщина, известная экстрасенс в Казахстане, много лет назад, сейчас не знаю, где она, она кафедру возглавляла в одном медицинском институте и пригласила меня на лекцию студентам, уже ординатура была, старшекурсники. Все в белых халатах сидели, студенты, я им рассказывал про уровни сознания, лекцию. А она в конце сидела, такая огромного роста, в длинном халате, вот такие у нее волосы, горящий взгляд, такой, знаете, экстрасенс, мистика. Я сказал, вопросы в конце. Она сразу подняла руку и сказала, так, вопрос через зал. Она сказала, откуда у вас такие мистические силы? Там на рамке еще измерялась, я знаете. Я говорю, я не знаю, но я вообще я занимаюсь медитацией, мантры повторяю. Я мантрой медитацией занимаюсь. Так, несите стакан воды, сказал он сюда. Я испугался, что сейчас со мной будет делать. Принесла, поставила перед нами на стол, говорит, так, повторите свою мантру этому стакану воды. Но сначала измерил энергетику. Видите, нейтральная вода. Вода нейтральная. Теперь мантру произнесите этому стакану. Я никогда мантру стакану не произносил. Но ради науки я это сделал, конечно. Я громко произнес мантру твою повторю. Она достала свои рамки, две опять. И показала, видите, какая энергетика. Все, студент. Я тоже, о-о-о. Так, этот стакан, говорит, ко мне в кабинет. Следующий стакан. Все. Теперь мысленно повторите мантру свою этому стакану. Я тоже так мысленно повторил мантру. Что-то было такое же. Этот стакан тоже несли в его кабинет. Какие книги читаете? Я говорю, ну вот у меня тут есть Бхагавад-гита, это вот моя книга, я ее читаю. Так, измеряем энергетику. О, там все зашкаливает, все закрутилось вообще. И она к студенту поворачивается. А вы что читаете? Они про педевтику внутренних болезней. А ну-ка давайте сюда ее рамку свою. Отрицательная энергия. Вот видите, вы оскверняетесь, когда лечите людей, изучаете болезни, вы оскверняетесь негативной энергией. Поэтому повторяйте мантру и читайте книги. Очищайтесь. Вот так просто она закончила мою лекцию сама. То есть с точки зрения энергетики. Понятно, что в жизни мы имеем дело с несовершенством. У каждого из нас есть какие-то несовершенства. И мы можем ошибаться, обманывать волей-неволей. Мы как-то вот обижаем друг друга. Случается. Что же нужно делать? Очищаться нужно. Это называется медитация. Каждый день нужно какое-то время медитации, молчание. То есть есть слушание безмолвное. То есть источника нет, но вы слушаете самого себя, свой ум. И возвышаете над тем, что было, что произошло, когда-то, с кем-то. Забываете, чтобы просто подняться над всем этим. В Брахман. То есть духовное измерение, где нет ни друзей, ни врагов, все вечно, нет противоречий. Вот это необъяснимое такое состояние. Вот достигают мантры Ом. Или Аум. Более полное изложение мантры. Это значит, вы отрываетесь от двойственности. Друг, враг, тепло, холодно, от всех этих оценок ума. И достигаете там покоя, умиротворения, особого состояния. Мантра Ом – это звук, который ведет вот в эту духовную трансцендентную вибрацию, платформу. И там вы чувствуете комфорт. Если вы 15 минут находитесь в такой медитации, это заменяет 8-часовой сон по отдыху. Вообще йоги, они обычно не спят, это нет необходимости в этом. Институт сна говорит то же самое, что сон не нужен человеку, нужен отдых. Бывает, что вот вы спите долго, но не высыпаетесь, не отдыхаете, потому что ум остается в напряжении даже во сне. Да? Бывают такие стрессы, что даже во сне не расслабишься. Да, вы снотворное или что-то вот расслабительное, не знаю, что-то, валерьянку пьете, успокоительное, чтобы уснуть спокойно, вот забыть обо всем, отвлечься от всего. И там люди хотят вот это вот отвлечение, забвение, как бы вот снять стресс, и они идут куда-то в бар какой-нибудь или на дискотеку, там напиваются, интоксикации, чтобы все забыть. В Алмате недавно открыли бар ночной, амнезия называется. Ну там просто забыть все и отвязаться от всего на свете. То есть человеку это необходимо, но это в невежестве примеры, а в благости это медитация. То есть вы идете в бар, вы не пьете водку, вы начинаете размышлять на духовные вечные темы. То есть пища, книги должны быть священные писания, тексты, которые несут эту информацию, как бы там закодированную информацию. Нужно открыть, как при помощи медитации. И эта медитация, она имеет как различные уровни, вплоть до самадхи. Сначала просто исследование темы называется. Потом вы отрываете ум от обычных представлений, пытаетесь понять, углубиться вот этот предмет именно. А потом постепенно углубляете, достигаете полного осознания и ощущения внутреннего, атмосферы духовной, и погружаетесь постепенно в самадхи. Как? Железо? Просто кусок железа. Но если погрузить его в огонь, оно приобретет постепенно все качества огня, раскалится. Вот это называется медитация. То есть ум поднимаете и удерживаете на том уровне. Постепенно все ваше существование одухотворяется. А потом вам легко будет сказать, ну, простите этого человека. Ну, хорошо, я прощу этого человека. Вам легко это сделать. Или вам скажут, забудьте этот момент. Хорошо, я забуду этот момент. Вы легко это можете сделать. Но если мы не погружаем ум в позитивное регулярно, нам это невозможно будет сделать. Даже в момент смерти мы не сможем простить обидчика. И скажем, я и на том свете тебе достану. Вот обычно так происходит. Это очень крайне сложная вещь. То есть ум, он как враг будет действовать, напоминать постоянно о плохих вещах, напоминать. Это жутко. Знаете, у мастера Маргариты была Фрида такая. Ей каждый день приносили платок, который она задушила собственного ребенка. И она как страдала, помните? Говорит, вот единственное, прошу, просто пусть этот платок мне больше не приносит. Я хочу забыть все это, но не могу. Чтобы мне это напоминает. То есть ум враг называется в этом случае. Итак, когда ум поднимается на уровень духовного, как бы брахмана, он очищается от кармы, становится как бы независимым от этих событийных процессов жизни. Он не слишком страдает, когда что-то плохое происходит, не слишком радуется, когда что-то хорошее происходит. Он уравновешен становится. Это умение слушать звук. И это же способ слушания переносится у нас на взаимоотношения между друг другом. Если мы умеем слушать трансцендентные звуки, умеем слушать и себя друг друга. Настоящий звук переносит тонкую информацию, такие как эмоции или состояние сердца. Есть мастера слова, которых также люди слушают, чтобы пережить что-то глубокое. Они могут зародить какую-то веру или дать ощутить непосредственно какой-то опыт, пережить как доказательство. Звук переносится, то есть переносит информацию. Например, сейчас на улице мороз. Сегодня холоднее, да? 24 сегодня было. Вчера было теплее. Но если я сегодня не выходил на улицу, то я могу спросить у вас, ну как там сегодня холодно? Вот с улицы прям зашли. И вы скажете, ох и мороз! И я пойму, какая там температура. Просто по звуку вашего голоса. Это может немедленно перенестись на меня этот опыт. Все. Трансцендентный духовный звук – единственное доказательство существования Бога, написано в этом. Все же ищут доказательства. Так вот там написано, это единственное доказательство. Когда слышите трансцендентный звук, пережитый звук, вы можете пережить его тоже. Это и будет доказательство. Вот и все. Увидеть этими глазами сейчас не представляется возможным. Нужно развить очищение чувств. Итак, первая возможность – это способность слушать. Слушая, понимаем. Понимая, можем ответить точно. И вот сейчас, поскольку этот процесс шраванам не практикуется людьми специальным образом, нет такой школы учиться именно слушать божественные тексты друг друга, старших, ну, то есть разум применять, то мы не понимаем друг друга чаще всего. Как бы говорим, как будто на разных языках, хотя и слова все знакомы. И есть язык любви, он понятен каждому человеку. Тут уже не важно, на каком еще языке говорить, хоть по-французски, хоть по-немецки, хоть по-русски. Не имеет ни малейшего значения. Это отдельная тема. Итак, слушание в добродетели должно быть в безопасности. Последите за этим. Не все нужно близко принимать к сердцу. Нужно находиться в безопасности. Для этого нужна медитация, чтобы вы оставались в безопасности. Тогда применимо слушание сопереживания. Иначе это опасно. Мы не сможем это делать. Зачем загружаться чужими проблемами? Теперь я скажу нечто новое, что я не давал в предыдущих семинарах никогда. Путь к могуществу. То есть, собственно говоря, этот семинар он предназначен для того, чтобы вернуть наше могущество, возродить его, нашу внутреннюю силу, наши способности. Потому что мы часто считаем себя неспособными на какие-то очень великие дела. Потому что пробовали, верно же? Есть пример. Маленького слоненка в Индии обучают быть привязанным на остальную тонкую цепочку и привязывает, и маленький слоненок не может ее порвать. Пытается. Он пытается несколько дней это обычно делать. Потом привыкает, и в его уме появляется вывод. Невозможно. Я пробовал, есть опыт. Через несколько лет слон вот такой вышел. Его привез на ту же самую цепочку, к тонкому дереву. Он никогда не сделает попытки порвать цепи, потому что он помнит, я это пытался делать, это невозможно. Это называется обусловленное состояние ума. Мы так думаем, так кажется. Потому что как будто бы я уже пробовал. Крылов это по-другому написал в басне. Лиса и виноград. Она прыгает за виноградом, но он высоко очень. Она никак не может допрыгнуть, и поэтому она делает вывод. А что толку от него? Он все равно кислый, только оскомину набьешь и убегает. Так и не попробовал его. И так в нашей жизни тоже мы все пытались что-то делать великое, заметьте. Все, в юношестве особенно. Но имея этот опыт, мы сказали, ну это невозможно. Мы согласились с этим. С обычной жизнью, зарабатывание денег, это рутиной, скукой, вот этой вот жизнью, так сказать, проклятой, наверное, называют, безвыходной. Мы приняли это существование. Это самообман называется. Так вот, медитация нужна для того, чтобы это все устранить, все эти блоки. Недавно мне представили интересную информацию. Один человек. В Австралии есть марафон, забег. Традиционный. Самый длинный в мире. 875 километров марафон. Бегуны, спортсмены, профессионалы до 30 лет мирового уровня, они пробегают примерно за 5 с лишним дней этот марафон. И у них есть спонсоры, там оплата, все устроено, все хорошо, у них отрегулировано. Они 6 часов спят, и 18 бегут. На бегу они едят, как-то вот пьют что-то, там где-то немножко останавливаются в туалет, и в основном они бегут, и 6 часов спят, и все эти 5 дней. И на этот забег пришел местный австралиец, 61 год. Вчера рассказывал? Здесь? Все. Не здесь я рассказывал. Я не здесь рассказывал. Я уже испугался. Я не здесь рассказывал. Или не рассказывать? Так продолжать или нет? Хорошо. Пришел местный австралиец, 61 год. Пришел не в спортивной форме, в каком-то комбинезоне рабочем, в ботинках с калошами поверх. И решил тоже пойти на этот забег. Все решили сначала, что он пришел посмотреть на забег, как стартуют все эти профессионалы. Но он встал тоже на стартовую площадку. И тогда к нему подошли журналисты и сказали, вы кто? Назвал свое имя и фамилию. А что вы собираетесь? Я побегу, говорит, тоже эту дистанцию. 61 год человеку. А у вас спонсор есть, спросили его? Ну, то есть, который вот оплатит вам там вот место пребывания, там какую-то пищу, там остановки все эти, ночлег где-то. Он сказал, спонсора нету. Ну тогда вы не добежите. Говорит, не, я добегу. Я всю жизнь бегаю. Я тут живу, у нас 2000 овец, у нас ни машины, ни лошади нет, я всю жизнь бегаю за овцами. Когда они теряются, я бегаю по 3 дня иногда. Ищу их. Я всегда их нахожу. Говорит, я нормально. Я тут всего на 2 дня больше я добегу. Вот. Ну кто-то улыбнулся, кто-то шутку отпустил, кто-то посочувствовал, что вообще умрет на дистанции, этот человек 61 год ему. Так значит, он побежал. Эти спортсмены мирового уровня не сразу далеко позади стали у этих калошек. Все убежали вперед. И тот и по-стариковски там за этой овцой побежал. И он не знал ни о каких условиях. Ни о каких призах, ни о местах, ни о каких условиях не знал. Он просто бежал дистанцию. Все пробежали дистанцию и на 6 часов легли спать. А он бежал дальше, он не знал, что спать нужно. Он бежал всю ночь. Это исторический факт, 1983 год. Можете посмотреть в интернете. Он бежал всю ночь, но даже пробежав всю ночь, на утро он был еще далеко позади всех. Он бежал еще день и еще ночь, не спал. И на третий день он уже сравнялся с ними. На четвертый всех обошел, на пятый день пришел на 9 часов раньше всех. На 9 часов пришел раньше всех старик. Он просто представлял овцу перед собой и бежал. Больше ничего не думал. Но он не был обусловлен никакими спонсорами, ни правилами, ни профессионализмом. Есть очень много на этот счет историй. Вы знаете, что Эверест сразу не покорили. Это считалось невозможным в одно время. Считалось, что это вершина недосягаема. Потому что там уже открытый космос, там человек не живет просто. Такие были выводы ученых. Но попытки были снова и снова. Люди погибали. Там очень много погибших альпинистов. И однажды группа советских альпинистов пошла туда на штурм. С очень известным альпинистом, опытным. Мирового уровня человек был. На 8000 с лишним метров они все погибли. Они побили все рекорды мировые, но эти люди все погибли там, так и остались. Их даже не вынесли оттуда. И прошло время, считалось, что рисковать жизнью не стоит, повторять эти вещи, так люди там не живут. Но, как вы знаете, есть сюда смельчаки, и в какое-то время еще одна группа советских альпинистов пошла хотя бы достичь этого уровня и посмотреть, что же там они пережили, что там на том уровне. Они были лучше оснащены уже, какие-то кислородные маски, что-то еще. И они пошли. И когда они поднимались, они описывали свое состояние, что когда меняется высота, вот эта нагрузка, кислородное голодание, все остальное, они перестали отсчитывать время, потеряли счет времени, как в другое измерение вошли. Это нередко случается с летчиками, с альпинистами, с подводными ныряльщиками плавания, они теряют отсчет времени. Попадают в другое измерение сознания. С ними это случилось. И потом, когда они шли, так и шли, забыли обо всем. Один из них посмотрел на высотомер и увидел, что они далеко прошли эту смертельную черту. И они взяли вес. И сказали, это возможно. И после этого очень много стало людей брать вес. Просто эта платформа ума ушла. То есть мы сами все узнали, что я могу, что не могу. В этом вся проблема. Что хорошо, что плохо. Главная наша проблема в том, что мы все мотивированы одной сейчас программой запрограммированы. Деньги, деньги. Если будут деньги, все остальное у меня будет. Ничего подобного. Что-то выбирайте одно. Либо любовь, настоящее отношение, либо деньги. Если хотите то и другое, хорошо, сейчас скажу, как сделать. Это написано в древних книгах Ведах. Если женщина и мужчина хотят идеальной семейной жизни, в богатстве, роскоши, с большой любовью, то нужно сделать так. Когда мужчина умирает в этой жизни, муж, женщина должна войти в погребальный костер, живая туда. И вместе с дымом уйти на высшие планеты. Этот поступок их всех возвращает на высшие планеты. Там они будут жить миллионы лет земных в счастье. Потом снова плодятся на этой земле, родятся вместе, вырастут, поженятся и будут жить идеальной семейной жизнью. Большая любовь и богатство, роскошь. Все, они заработали. То есть это нужно заслужить. То есть женщина получает мужа, какого заслужила, написано. Но что она думает? Я этого не заслужила. Женщине любой свойственно думать одна вещь, обусловленность. Я самая несчастная в мире. Это написано верно. Женщине свойственно так думать. Это ее обусловленность. А мужчина думает, вот будут деньги, я буду настоящим, значит, состоявшимся мужчиной. Это вот глупости сплошные. И другая глупость, если женщина думает, что если у меня будет красивая фигура, я буду счастлива в жизни. Это еще одна глупость. То есть глупости за глупостями люди думают. Вот эти мысли, они обуславливают их. Но в жизни мы видим другое. Видим множество примеров людей, которые внешне не очень привлекательны, но они умеют общаться. И они душа любой компании и в семье также себя. Они именно умеют понимать, слушать и общаться. Это самое ценное качество. Уметь слушать и общаться. Вот сейчас эта способность ослабла, поэтому наши отношения сложные становятся. Живем вместе, но не понимаем друг друга. Хотя и любим, и не понимаем друг друга. Итак, могущество. Могущество начинается с уровня первой платформы. Первое, что нужно, чтобы почувствовать себя сильным человеком, это вера. Это первая, самая простая вещь. Мы говорим, верующий человек, он уже имеет определенную силу. Если верит, скажем, в Бога, религиозный человек. Он уже имеет преимущество. Мичиганский университет исследовал это, что люди, не имеющие веры, то есть нерелигиозные люди, они очень подвержены стрессам и реагируют на приобретения и потери очень остро. Радуются в жизни только тогда, когда что-то приобретают. И всегда сильно скорбят от стресса, когда что-то теряют. Вот это их психология. Они подвержены вот этим вот двойственным влиянием. Люди, имеющие веру, они уже менее подвержены этим потерям и приобретениям стрессовой ситуации. Они уже крепче. Это первый шаг к какому-то твердому существованию. Вера необходима. Как бы Христос, если вы имеете веру, скажите горе, иди сюда, она подойдет сюда. То есть вы обретаете силу. Так. Но это лишь первая ступень. Вторая ступень. Если у нас есть вера, этого недостаточно. Можно верить во что угодно, в любую религию или в Бога, и тем не менее испытывать все эти страдания в жизни, влачить жалкое существование, также и молиться за их грехи, и страдать в страдании, в скорби, прожить всю жизнь. То есть это недостаточно. В Второй момент, который просветляет нас позитивной силой, главной, это называется, на санскрите не буду говорить, буду сразу переводить, общение со святыми. На это обратите внимание. То есть люди верующие, которые не общаются со святыми никогда. Просто для себя верят, иногда приходят в церковь, или в уме, или дома, или в сердце Бога имеют, и все. И живут обычной жизнью. Но они уже сильнее тех, кто вообще в безверии живет. Потому что те люди падают. Они в наркотики уходят, в алкоголизм уходят, или в какие-то другие грехи, или в какие-то пороки, не знаю, или в какое-то бездумное существование. Или в политику сильно внедряются, противоречия. А вера, она уже человека держит на каком-то цивилизованном уровне, каких-то качеств духовных. Они уже склонны признавать свои грехи, правда? Там, каяться или причащаться, что-то такое не делать. То... Общаясь со святыми, человек начинает просветляться позитивной силой, радостью внутренней. То есть вера плюс общение со святыми людьми, которые достигли уровня брахмана, умеют ум возвышать именно в духовную атмосферу, непосредственно переживать это счастье, они могут делиться этим счастьем. Для верующих людей религия может быть как признание своей скорби, вечно как постоянная скорбь о своих грехах. Но если вы общаетесь со святыми, скорби нет. Святые никогда не скорбят. Они чувствуют внутреннее блаженство, счастье. Это святой человек. И на другом уровне, если мы это имеем, то есть мы уже обретаем большую силу, и от них получаем некоторые знания. И тогда, на третьем этапе, мы начинаем действовать как святой человек. Действия совершаем. Действия. В этом же настроении можем действовать, как бы подражая этим поступкам. Например, есть же книги, почему оставляли евангелисты жизнеописание Иисуса Христа, для чего, собственно говоря, для этой цели, чтобы могли общаться и знать, что Он делал, что Он говорил, и применять это в действии. Вот такой пример, как бы очень глобальный. Есть живущие святые сейчас на земле, я просто пример привожу такой вот, теоретический. Также жизнь пророка Мухаммеда подробно описывалась его преемниками. Это важный момент, чтобы люди общались с этой его биографией, с его поступками, его качествами, как, что он делал, что он думал, что он говорил. И применяли это в действии именно. Потому что когда человек начинает действовать, четвертый момент, у него очищается сердце. И в чистом сердце он чувствует уже счастье и любовь. Не просто радость и вдохновение, а любовь настоящую. То есть в чистом сердце проявляется само по себе. Ведь это не приносит откуда-то искусственно, не навязывается, это просто освобождается изнутри, при помощи процесса. То есть освобождает именно правильное действие. Не просто вера, и не просто вдохновение от общения приятное, но именно действие. Поэтому задача всех наставлений святых людей, чтобы люди этому следовали, делали это. Как один святой сказал, не считайте себя христианами, или мусульманами, или кем-то еще, если вы не следуете своим писаниям. Никакие вы не христиане, не мусульмане. Так называемые христиане, не мусульмане. Вы должны следовать тому, что говорят святые люди. Действия совершить. И тогда сердце очищается. В очищенном сердце, то есть уже на этом третьем уровне вы обретаете влияние на всех окружающих людей, которые бездействуют в этом плане. Например, вегетарианство. Когда я стал вегетарианцем, почти 30 лет назад, вместе с женой, я работал. Была работа у меня. Был коллектив. И я стал вегетарианцем. В то время, знаете, это была революция. За вегетарианство тогда судили. Еще была статья «Вред здоровью» или «Вегетарианство». Я не шучу. Многие люди страдали. Кто занимался йогой или практиковал такие вещи, это было опасно. Я стал вегетарианцем, была революция и в семье, и то есть, родители сначала не поняли, сначала они просто были в шоке все, еще ребенок родился, они перепугались до смерти, что он станет вегетарианцем тоже. То есть был эксцесс серьезный. И на работе тоже все заметили, сказали, а что случилось, почему ты с нами не ешь вообще? И так, знаете, так прищурившись на меня, так злобно смотрят, как будто я предал их всех. И я почувствовал, что я, не знаю, я испугался, не знаю, что сказать людям. Я почувствовал, что я все в чем-то не прав, понимаете? Я сказал, что-то у меня с животом, диета. Я просто, знаете, слабость пройдет. Я не мог сказать о чем-то вот возвышенном, о цели моей какой-то жизни, я испугался этих людей. Прошло время. Через месяц я подошел, сказал им всем, а что ты все меня светите? Они, да, понимаешь, а что еще есть, не стали оправдываться. Все изменилось, наоборот. У меня появилась сила и способность влиять. Это, говорят веды, действие означает, что становится могущественным. Пример. Слово не подействует. Слово само по себе не имеет могущества, пока вы не подкрепите действием это. Например, отец говорит сыну, не кури никогда, когда вырастешь, и закурил сигарету сам. Бесполезные слова, пустой звук. То есть вы не можете сделать кого-то трезвенником, если вы алкоголик. Вы не можете отучить людей от наркотика, если вы сам наркоман. Вы не можете исправить человека, сделать его прекрасный характер, если у вас дурной характер. То есть вы должны быть примером, и тогда ваши слова, они могущественны. Вот. Часто вы сталкиваетесь в семье такой, что дети вас не слушают. Не слушают, и все, они спорят, они... Нет силы в словах. Ко мне однажды был звонок в Петербурге в те старые времена, 90-е годы еще начало. Директор школы позвонил. Говорит, приходите к нам, у вас есть какие-то принципы, ну, вегетарианцы, интоксикации не принимаете, у вас там принципы чистоты, я слышал, я читал ваши книги, вы медитацией занимаетесь, приходите, дайте лекцию старшеклассникам, преподавателям. Я говорю, а что, вы же знаете, кто мы? Нас вот еще только недавно преследовали, вы не боитесь, нет, превышать меня в вашу школу? Говорит, нет, нет, сейчас в школу можно пришлать кого угодно, потому что у нас ОМОН дежурит в переменах. Мы в опасности, то есть старшеклассники могут сбить преподавателей, в случае уже были. Они вообще сидят в обнимку с девочками на уроке, мы не имеем никакого влияния, мы не можем сказать, не пейте, не курите, только раздражать их будет, только агрессию вызывать. Приходите вы, попытаемся. Я говорю, устрою директора, а вы приходите, дайте эту лекцию о том, что надо делать, что не надо делать, воспитайте их. Я думаю, ничего себе, задачка. Прихожу в школу, вот такой зал. Да, много было старшеклассников, все они были там, на галерке, в обнимку с девочкой, в кожаных пиджаках такие. Ну, это вот 90-е начало года, знаете, какая страшная была ситуация. А педагоги все здесь, директор на передних партах, сложными руками сидят, слушаются. Вот такая ситуация была. И там господа, знаете, такие, наслаждающиеся, нога на ногу, знаете, какие там слова у них вылетают, смелые очень. Вот, и я даю лекцию об образе жизни. И почему мальчики такие становятся? Потому что девочки вдохновляют, они привязаны, это сексуальная привязанность, и они так стали руки снимать со своих девочек, так как-то слушать. Прослушали 2 часа. Директор был в восторге, он смотрел туда, удивлялся, слушает, все. И нет, руку тряскает, слушает. Все, все классы, двери открыты. Давай по всем классам. Ну и все, это было фурор в школе. Дети сбегали с уроков, чтобы послушать лекции о самоосознании. Это был просто фурор. Вегетарианство, они сразу зажиглись, все началось. Потом они сказали своим родителям, конечно же. Родители пришли, чуть не убили этого директора, и все кончилось. Все, на этом, после этого мы в школу больше не ходим. Там несовершеннолетние дети, тут опасная ситуация. Тут нужно согласие родителей. Но когда я сказал этому директору, а почему же вы сами их не учите? Он говорит, а потому что мы сами все это делаем, они нас не слушают. Мы сами курим, мы сами вот... позволяем себе не контролировать чувства. Нас, мы не авторитет. Но вы это делаете, вас слушают. Это примеры могущества. Итак, вера, уверенность. И вера приводит к хорошему общению. Главная причина всех лучших качеств – общение со святыми. Только это. Мы страдаем из-за дурных качеств только потому, что не общаемся со святыми людьми, избегаем их. Ну, мы считаем, что, скорее всего, это обманщики. Святых нет, наверное. Это наш опыт, к сожалению, такой. Знаете, есть такая бабочка, она рождается после заката солнца, а умирает до восхода. Она никогда не видела солнца, это ее опыт. И у нас тоже есть свой опыт. Но люди святые, конечно же, есть. И вот они побуждают совершать это действие, а действие очищает сердце, и когда сердце очищено, вы становитесь невлиятельным даже, сказать. Вы, конечно, влиятельны, но по-другому, вы притягательны становитесь. То есть вас ищут люди сами. Если сердце очищенное, вас ищут люди сами. Как бы это распространяется помимо вашей воли. Потому что чистое сердце распространяет счастье. А счастье все хотят получить. И вот это чистое сердце, примерно на 75%, когда очищается сердце, То есть 25% остается нечистоты, человек считается чистым. Почему? Потому что эти 25% его держат при себе, под контролем. Не проявляются его никакие дурные качества. Уже он не совершает никаких глупостей и ошибок. Он живет в знании уже. Знает, как пользоваться чувствами, умом и разумом. Управляет своей жизнью, судьбой. На этом уровне на него действуют астрологические факторы, призраки и привидения, никакие влияния дурные. И гуны, даже материальные природы низшие, не действуют на него. Если на 75% сердце очищается. То есть, пример такой. Есть земноводные, есть млекопитающие. Земноводные они хладнокровные, млекопитающие они теплокровные. Лягушка, тритон, ящерица. Они зависят от температуры внешней, не так ли? Зима, они промерзают, летом они оттаивают. Они зависимы. Мы с вами 36,6 поддерживаем температуру в теле круглый год. Вот так. То есть мы независимы от внешней температуры. Вот это пример. И также можно стать независимым от материальных обстоятельств. На 75%, когда сердце очищено, притягивает такую силу. Мы когда-то жили здесь, в Екатеринбурге, несколько лет, и жили в доме. Ну, такой был дом общежитского типа, гостиного типа скорее. Вот такие коридорные, многоэтажный дом, коридоры и там вот комнаты. Ну, это вот обычно люди расселяются, когда у них уже семьи появляются, и стариков, родителей. Вот в эти комнаты, там все старики жили, одни пожилые люди. И всегда внизу было видно, даже летом они сидят там на лавочках, все эти старушки, старики в валенках, в шалях, и холодно, они заворачиваются и сидят там. И очень часто кто-то умирает, ну, там все старые. Очень часто. И тут мы там жили, раз в неделю кто-то умирает. Там гроб появляется, и все эти старушки, они там начинают выть, прям звуки эти появляются, они боятся, они ждут смерти тоже люди, не готовы к этому. И одна старуха там была, она сидела там на скамейке почти что днями целыми. Ее не было в комнате. И странно себя вела. Вот потом то в магазин, то куда, и часто видим ее. Она сидела вот так. Раскачивалась постоянно, мотала головой и что-то повторяла постоянно. Вот в таком состоянии. Я бы подумал, что человек немножко сумасшедший. Но поскольку я занимаюсь духовной практикой, я понял, что не сумасшедшая старуха. Я сказал, Женя, посмотри. Похоже, что она молится. Потому что когда мы мантру повторяем, мы схожее состояние испытываем. Трансовое. Похоже, что она молится. Я говорю, зайди к ней в гости, отнеси ей нашей пищи вегетарианской очищенной. Угости. И она пошла к ней. А, нет, она, вернее, сама заметила еще на улице с магазина, потому что она шла с четками в руках и тоже повторяла мантру. И эта старуха сказала, иди сюда, а что там у тебя, что ты повторяешь? Молитву, имена Бога. А, все благословения, так обратно, это Иисус молитву повторяли 40 лет уже. 40 лет назад, мужа потерял, и так я замуж не выхожу, я, говорит, я невеста Христова. Меня, говорит, знают все священники вокруг здесь. Я, говорит, 40 лет Иисусу молитву повторяю. Заходи, говорит, ко мне, заходи, поговорим. И вот она пошла, пироги отнесла ей на следующий день. Она стучится, заходит, и старуха говорит, ты кто? А ты вчера виделись. Да я, говорит, ничего не помню, заходи. И она рассказала, и что же, какая реализация. Вот эта женщина, когда похороны какие-то, и все старухи воют, и старики, в страхе перед смертью, кто же следующий? Она встает и всем говорит, душа вечна. И такие вещи, как будто, знаете, из Бхагавад-гиты просто. Она просто все это знает. Потому что она это делает. Она общается с Богом постоянно. И всех выстраивает, знаете, все, всю скорбь просто. Не позволяет им опускаться на этот уровень скорби. Все вдохновляет, силу им дает. Они тут слезы вытирают, все понятно, да? Вспоминают все. А так забывают снова, поддаются страху. Бесстрашная женщина. Это могущество сердца. И в чистом сердце, после этого пятый уровень, развивается, ну, так скажем, на русском, твердая вера. Твердая вера. Если здесь вера, это больше как доверие, и она слепа. Слепа. То есть я верю, что Бог есть, но у меня нет доказательств этому. Нет оснований, но это просто мое убеждение, вера какая-то внутренняя. Поэтому мне интересна эта тема, могу послушать. Но твердая вера, она подкреплена уже личным опытом и знанием. Это наука. Научный уровень, поймите. Это не религия. Религия – это начало могущества. Если мы так и находимся на религиозном уровне, то мы еще никуда не сдвинулись. Вот в чем дело. Религия не объясняет многие вещи, потому что людям все это не объяснит. Говорит, верь. Потому что пока тебе это объяснить невозможно. Ученые делают то же самое. Те вещи, которые нельзя объяснить, говорят, просто повтори. Тебя не спрашивают, веришь ты, не веришь, просто вот прими, а после этого начнем какое-то обучение. И пугают. Не поверишь, не будешь делать, в ад пойдешь. Потому что знание на этом уровне передать еще невозможно. Но веру можно вселить, какой-то страх, и веру можно дать. Это вера слепая. Но уровень слепой веры оставаться нельзя, потому что сопровождается фанатизмом и сильным противоречием, борьбой. Потому что каждый считает, что только его религия истинная. Это называется слепая фанатичная вера. Там нет науки. Поэтому наука, она в какой-то момент вытеснила религию, потому что она источником беспокойства. Она и науку не принимает, и не дает развиваться, как вот в Средневековье. Они сжигали всех этих ученых на кострах. И сама не развивается, и науку препятствует. Их просто свергли какое-то время в России особенно, и наука заняла это место. А на самом деле нужно то и другое. И вера, и научные знания. Вот эти святые люди, которые имеют этот опыт уже трансцендентный, они ученые на самом деле. Не все могут это сказать ясно, но в ведах это классифицировано, это классификация ведическая, это я все не придумал. Это научная классификация. Я просто сейчас терминологию меняю из санскрита, пытаюсь переводить эти понятия. Непростая задача. И твердая вера – это вера, подкрепленная знанием. Знание и вера, они вместе идут, развивают друг друга. Сначала вера, потом знание, но снова вера, потом знание. То есть знание толкает веру, вера толкает знание. Не только в сфере религии, но и в науке то же самое. Помните фильм «Фантомас»? Я помню, с детства его. Как он чемоданчик достал этот «Фантомас», открыл, и там экран. И он показал, что на экране все были потрясены. Да сейчас этих ноутбуков сколько угодно. Никто не удивится. Тогда у всех дыхание захватывало, знаете, в кино. Вот это да, фантастика. Вот чемоданчик такой толстый. Да сейчас ноутбук любой, вот тут, как книжка записная. Фантомас отдыхает. Но когда-то это просто невозможно было представить. Но люди верили в это, ученые. Другие консерваторы говорили, невозможно. Знаете, что Нильсон Бор считал, что самолеты невозможны, потому что металл тяжелее воздуха летать никогда не сможет. Крупный ученый. А кто-то сказал, нет, возможно. И самолет полетел. Хотя один из академиков российских недавно заявил интересную вещь, я в записи видел. Он сказал, что мы до сих пор не понимаем, почему самолет взлетает. То есть по нашим формулам, когда мы это все рассчитываем, он не должен летать, он взлетает. Ну как со шмелем, то же самое. Они берут массу шмеля, его крылышки, там все эти частоты, все, все подается описанию, но летать не должен. А он летает на зло ученым. Вот факт такой, понимаете? Вот что хотите, то и думаете. Необъяснимый факт. Очиньте. Не все можем объяснить. Итак, твердая вера, вы уже можете это доказать. Сверхъестественные вещи вы можете доказать их существование. Например, такие аргументы приводят люди, которые имеют какое-то уже знание, не только веру. Мы живем с вами, то есть вот мы сейчас находимся в этом зале. Посмотрите. Колонны распределены очень пропорционально. Очень красиво балкон, симметрично. В центре люстра. Здесь сиденье, все ровно, все отсчитано. Паркет, смотрите, как все гармонично.
Как вы думаете, это помещение случайно возникло или было прикрыто? Был уверен, да?
Вы не видели, аж нет, вы не знакомы, вы не видели ни проекта, ничего. Почему так уверены? А потому что видите проявление разума, вот он перед вами. Ясно, что кто-то спроектировал и создал все это. Есть создатель, творец. Но почему же, когда вы видите космос, вы думаете, что случайно произошло? Что случилось? Что случилось с нашим разумом? Откуда такое упрямство? Это сложнее, чем этот зал спроектировать. Потому что в этом космосе заторов не бывает. Возьмите одну живую клетку в теле человека. Вы никогда не объясните с точки зрения эволюции, как это произошло. Это невозможно. Как появилось? Смотрите, корова рождается, уже трава есть. И бык для нее где-то уже родился тоже. Встретится когда-нибудь. Все предопределено. А бывает, что корова родилась, а травы нет. Эволюция не сработала, как вы понимаете. Ну, случайно же все. Нет, такого не бывает. Никаких случайностей. Если вы думаете, что все случайно, почему идете учиться в университет? Почему случайно не стать доктором наук? Ну, шли по улице, поскользнулись, упали, и там какие-то вот хромосомы сдвинулись, и вы доктор наук. Все. Разве так не случается? Нет, вы же идете образование получать, эти законы, благодаря которым вы становитесь тем, кем вы хотите стать. То есть случайности вообще не существуют. Они лишь относительно философы говорят. Когда я не вижу причины, для меня это называется случайность. Вот вы сюда все пришли случайно, с моей точки зрения. А многих я вообще не видел, потому что вы не существовали до этого, похоже. Я не видел просто. Это аргумент у меня. Если я не вижу, то вы просто что не было. Но это не случайно, если взять вашу жизнь, то вы здесь случайно оказались. Вы шли к этому моменту уже какое-то время, уже что-то читали, чем-то слышали, чем-то интересовались, в конце концов, вы пришли сюда. И я то же самое, тоже не случайно здесь на церкви, хотя не знаю, может, случайно. Так забежал просто вот побаловаться. Ни одного случайного явления вы не видите. Но когда вы смотрите на улицу, как люди двигаются, о, хаос, хаотическое движение, ничего подобного. Каждый знает, куда идет. Никакого хаоса не существует. Это лишь относительное мнение. Когда они говорят, вот эти атомы, вот это Броуновское движение, хаотичное – это ложь, это не так. Просто не поддается нашему пониманию. Есть внимание человеческое, есть сверхчеловеческое внимание. Одному человеку предложили эксперимент. Вот стол на улице, прямо на земле. Обычная земля, трава, что угодно, но тут стол. На столе предметы, где-то 30 предметов различных. И одну минуту тебе запомни как можно больше, что тут лежит на этой площади стола. Он назвал где-то около 25 предметов, очень внимательный человек, шахматист, профессиональный. Он почти все предметы запомнил, потом взял через минуту и сказал, где что лежит и так далее. Прекрасно. Убрали стол и на этой же площади очертили кусок земли. Запомни, что ты здесь увидел, ничего не мог перечислить. Внимание настроено на совершенно другую волну. Вот и все. Вот и все наше видение. Все наше видение. Поэтому говорим, это все случайно, это все хаотично. Как один известный Миллер, западный философ из Германии, он приехал в Индию исследовать культуру Индии. Вы знаете, что Индия — это белое пятно? Это белое пятно, ее не могут изучать сейчас нигде. Практически игнорируют эту культуру. Потому что она не поддается обычным логическим представлениям и структуре нашего образования. И он, этот Миллер, посмотрел, боже мой, да тут тысячи храмов, тысячи всяких божеств, столько языков, невозможно. Он назвал это одним словом индуизм. Этим мы и пользуемся, все, что мы знаем об Индии. Но если вы поедете в Индию, увидите, что такое индуизм. Нет никакого индуизма. Там безграничное разнообразие в культуре. Это загадка, это вообще тайна Индии. Есть храм в Индии, храм Сурии. Я его не видел лично, ездила группа в этот храм, я не поехал тогда. Храм для туристов очень известный, он не действующий. Это древний храм, но он не действующий. И этот храм стоит на холме, на его этих куполах гигантские камни, монолиты. Неизвестно, как они были туда вообще подняты, задача. До сих пор ученые не могут объяснить, как это было создано человеком, сконструировано. Как пирамиды, тоже не знают, как они собирались. И когда солнце поднимается, каждое утро падает луч на божество Йовасвана, храм медленно поднимается в воздух. Это на 25-30 сантиметров. Парит несколько минут, потом снова оседает каждое утро. Англичане были в шоке, когда увидели. Они залезли в этот фундамент, обнаружили очень сложную систему магнитов. Разобрали все очень педантично, под номерочками все это вытащили, увезли в Лондон для исследования всех этих вот свойств этих магнитов. Это же нужно было такое создать, представьте себе, типа эти магниты, чтобы здание поднималось спокойно, каждое утро на место оседало. Они все это записали, исследовали, что можно было повторить, создать что-то подобное, поставили все магниты на место, храм больше не поднимается в воздух. Вот так и стоит сейчас. И дорога в этот храм, лестница каменная, с перилами, и там удивительно такие мифические фигуры, таких больших, каких-то вот таких сказочных животных, как бы. И там есть местные пуджари, и пуджари это потомственные, то есть они принимают эту профессию потомственно. И у них есть книга, там дед, прадед, другие, они оставляют все эти записи, истории существуют храма. И уходят иногда за миллионы лет, иногда тысячи лет. Да, в Южной Индии есть такие примеры. То, что для нас кажется невероятным, как сохраняется эта культура Индии. И его спросили, наши туристы, а скажите, как храм был построен? Тут такие монолиты и так высоко, как это было сделано человеком? Даже со слонами этого не сделать. Он говорит, видите, эти животные мифические из камня сделаны. Они тогда жили на планете. Они были полуразумны и сотрудничали с человеком. При помощи этих животных и человека это был построен храм. Вот тут уж хотите верьте, хотите нет. Но так говорит Буджай этого храма. Это твердая вера. Твердая вера означает, что у человека пробуждаются сверхспособности. Нет ничего невозможного. Это твердая вера, значит, подкрепленное знание. Вы просто знаете последовательность, как достигать цели. И можете это сделать. Хотя внешне не делайте ничего необычного. Просто словами, общением, поведением достигайте любого результата. Царь в прошлом управлял праджей. Санскритское слово праджа не означает, что он управлял людьми. Всеми живыми существами на планете. Водоплавающими, растениями, насекомыми, животными и людьми в том числе. Праджа называется. Вся жизнь. То есть цари могли управлять праджей. Как? Распространяя законы Бога и личную любовь и ответственность. Все, любое живое существо подчиняется любви, даже не имеющей разума. Вы можете дать разум кому угодно, если любите его. Даже своей собственной собаке. Пример? Сейчас скажу. Есть на Западе культура, собачья культура. В Швеции, например. Я видел там площадки для собак. Парикмахерские для собак, магазины одежды для собак, столовые, кафе для собачек. Все очень хорошо сделано. В одном магазине меня обслужила собака хорошо одетая. Я не шучу. Она прекрасно это умеет делать. Она как человек себя ведет. Хозяйка на кассе, она принимает гостей и обслуживает их в магазине. Бантик такой в горошек у нее, штанишки. Она причесана, челочка такая. Идеально, лучше, чем человек в России выглядит. Собака в Швеции. Кладбище там у них прекрасные, с культурами. То есть там культура целая. И не так давно открыли клуб йоги для собак. Была информация, да. Уже работает все. И там увидели феномен интересный. Что хозяин садится с собакой в различные асаны. Там контролирует дыхание, становит пульс. Они умеют это делать йоги. Упражняются. И собака делает то же самое. Сидя рядом с хозяином и чувствуя его. Она повторяет то же самое. Даже пульс становится. Сердцебиение. Видите? Где разум у собаки? От хозяина. То есть человек может распространять это. Вот это могущество человека. Не отнимать разум, эксплуатировать, а отдавать разуму любовь. В этом его задача, в этом его сила. Но любовь означает, что нужно равно ко всем относиться. Нет фашистов, нет коммунистов, вам все равно. Нет капиталистов. Нет этих различий. Нет врагов, нет друзей. И для политики это вообще непонятная вещь. О чем вы говорите? За кого все-таки? За черных или за белых? Или за красных? Для политиков всегда это проблема, такие люди, космополиты. Сократа отравили политики. Заставили выпить яд. Потому что он был таким человеком. Он просто видел душу. А было такой силой, что вы слушали больше, чем монархов. И Лев Толстой тоже самое. Он был вторым царем на Руси известным. Имел такое влияние, могущество. Потому что он был честным человеком. Он признал все свои грехи в дневниках. Знаете об этом? Читали книги? Он все о себе написал. Ничего себе хорошего не писал. Но люди его почитали. Это был человек высоких качеств. Он искал истину. Хотя он и не нашел еще ее. Он так и не достиг как бы этого. Но он был на пути и обладал таким могуществом. Это твердая вера называется. И когда человек достигает твердой веры, вот тогда шестая вещь. Это интересно. Шестая ступень. Называется, на санскрите называется ручильс. Переводится как высший вкус. Это фонтан счастья в сердце. Внутри высший вкус обретает. На этом уровне вы уже не принадлежите какой-то нации, народу или семье. Все выходит за пределы этих обозначений, когда достигаете высшего вкуса и счастья. А затем на седьмом уровне окончательная ступень. Вы обретаете любовь к Богу. Здесь нельзя описать степень влияния могущества. Невозможно. Можете управлять мирами, там, не знаю, чем угодно. Но обычно такие люди здесь не рождаются. Это другой уже уровень планетный. Здесь люди эти рождаются очень редко для определенной миссии всего лишь. Потом уходят. Обычно люди находятся на уровне веры или безверия. Редкие общаются со святыми, еще более редкие применяют то, что они говорят. Еще более редкие люди, совсем-совсем редкие, имеют чистое сердце. Исключение — это твердая вера. И вот этот высший вкус любви к Богу — это уже внеземные понятия. Это очень трудно описать. Потому что над Землей существует 7 планетарных уровней выше. И ниже тоже 7. Мы посередине где-то находимся. Вот. И о чем же хочу сказать в конце. Сейчас еще будет у нас медитация практически, я покажу, чем я занимаюсь. Также посоветую, может быть, чем вам заняться, потому что это может быть разные вещи. Но медитировать должен учиться каждый человек. В семье, дети. Дети уже склонны к медитации, в их играх, знаете, да, они могут представлять всякие вещи, создавать в уме. Это дано уже по природе. Нужно это развивать в человеке, направить правильно. Это не глупости, это очень ценная способность. Нельзя ее терять. Нельзя свое существование до добычи денег опустить. Это несчастье. Итак, медитация. Возвышение ума. И нужен объект медитации найти и проводник. Проводник — это либо мысль, либо слово, либо поступок. То, что нас связывает с целью. Вы можете просто увидеть поведение совершенного человека и достичь, впасть в этот транс, медитацию. Почувствовать присутствие Бога через него. Либо услышать слова, то же самое. Либо подумать, вспомнить это. Но для того, чтобы медитировать, нужна связь. Йога — это связь. Связь с этим источником. Веды говорят, есть 4 способа достичь высшего совершенства. Первый способ — аштанга-йога. Это трудный сейчас способ, невыполнимый, но он есть. В другую эпоху он применяется. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратихара, тхарана, тхьяна, самадхи. 8 ступеней. Аштанга-йога называется. Век кали нынешний это не рекомендуется для всех. И это очень трудный процесс. Потому что мы работаем, в городах живем, то есть много-много. Срок жизни маленький у нас очень. Память слабая и прочие-прочие вещи. Но это было когда-то. Второй способ, в другую эпоху, дается путь жертвоприношения великих. Используются огромные богатства, нужно иметь для этого. И были такие жертвоприношения, которые люди совершали одновременно по всей планете, сговаривались. Вот это очень важно. Сейчас это тоже невозможно сделать. Такие масштабы, потому что у нас границы, разные государства, разные культуры, тут нет согласия. Единственное, что мы можем иногда пожертвовать что-то в церкви, вот тоже очищает немного. Третий способ, другой эпоху, следующую, когда эти два пути неприменимы, то третий способ – это храмовое поклонение. Строятся специальные места, которые называются храмы, священные места, на возвышении, на каких-то именно священных местах. Есть алтари, священные знаки могут быть, священные предметы, и поклоняются. Предназначение храмов – а общаться с Богом в этом месте, настроиться на эту волну и получить общение. Когда-то люди могли слышать ответ в храмах. Нередко почитать Библию. Сейчас в век кали этот способ тоже пришел в упадок. Так написано в древних ведах, что эти три способа, три пути в век кали будут неэффективны, не заведут вас в тупик. Не доведут до конца, потому что вся атмосфера скверна. Даже в религии сейчас много проблем и противоречий. Поэтому есть четвертый способ для кали-юги, единственный, могущественный и самый простой – это воспевание имен Бога. Это называется молитва или на санскрите мантра-медитация по звуку. Считается, что имя Бога – это звуковое воплощение. Не делается различий между Богом и Его именем, потому что на абсолютном уровне нет таких различий. В нашей мире двойственности есть, конечно, такое различие. Вот человека, вот его имя – это разные вещи. Тут двойственность. Но в абсолютном мире нет этой двойственности. В имени присутствует объект. То есть вкус, запах, цвет, имя, форма, качество – все вместе одновременно. Поэтому, когда вы произносите имя Бога, в этом звуке присутствуют все энергии божественные. И есть цитаты. «Где двое и трое во имя Мое, там и я с ними». да светится имя Твое. Воспевайте имя Бога с цимбалами, таврами и барабанами. Это цитата известная, где об имени говорится таким вот образом. Призвавший имя Господа спасется. Видите, это цитата. На уровне веры и религии. Не объясняются как, почему, но делаете и получите результат. Вот такой подход, такой опыт нужно иметь. Поэтому в Веккале рекомендуется мантра медитация. Манас – это ум, траяты – очищение. Мантра. То есть то, что очищает ум. Когда ум чист, вы постоянно можете выносить молитвы. Спонтанно, естественно. Общаться с Богом. Непосредственно. Если ум очищен. Если нет, то мантра должна стать вашей молитвой. Потому что мантра именно очистит, успокоит, умиротворит ум. Подготовит все необходимое. И мантра любая из имен Бога. Первая и самая распространенная мантра веды, без которой ни один гимн не начинается, это Ом. Вначале было слово, слово было Богом, это говорится в мантре Ом. Ом — это обращение к Абсолюту, к Богу как к Абсолюту, как полное целое. Ом, Пурнама, Дах, Пурнама, Дам, Пурнама, значит полный. Полное целое, все вместе взятое. Ом, Ом, Ом. Это так же, как можно при любом из нас обратиться имперсонально, обратиться. Гражданин, гражданка. И вы откликнетесь. Или продолжите, господин директор, и вы примете это. Но у вас также есть еще и имя. Можно по имени обратиться, это более могущественное обращение. И имена бывают вторичные и первичные. Первичные из духовного мира, вторичные в материальном мире. Как называют в материальном мире Бога? Творец, одно из имен. Это вторичное имя. Судья, милосердный, справедливый. То есть 99 имен Аллаха в Коране – это вторичные имена. Первичные имена, здесь мы не можем обрести этот опыт. Они, имена, даются из духовного мира, где он не творец и не судья, а возлюбленный. Это еще более могущественное обращение к Богу. Где его называют именами очень близкими, такими как Гопал, известный. Или Рама, или Кришна. Уже Нараяна — это уже ближе к вторичным именам. Или Вишну, Всевышний, вторичное имя. Но первичное — это его личная обитель. И вот если вы обращаетесь к первичным именам, они наиболее могущественны. Если вы 1000 раз скажете Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, 1000 раз произнесете, по могуществу это будет равно одному звуку. Шри Рам. 1000 имен Вишну там есть. Если вы 3 раза скажете Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, по могуществу это равно одному произнесению Шри Кришна. Веда объясняет. То есть это имя считается наиболее обладающей силой, всепривлекающей, обладающей всеми достояниями. Сейчас я хочу вам показать баджан. Где-то моя жена, позовите ее. Баджан — это тоже форма медитации. Баджан переводится буквально как прославление. Баджан описывает божественные качества, божественные формы, божественные игры. Если здесь деятельность называется карма, которая вынуждает нас принять потом какие-то обстоятельства, то духовная деятельность называется лила, игра. Игра, которая доставляет наслаждение, увеличивает счастье. И не вынуждает потом принимать какие-то последствия. И когда мы эти лилы описываем, как прославляем Бога, получается, божественные качества, это называется баджан. Она исполняется не громко, тихо. Здесь нет энергии страсти. Здесь гуна добродетель должна быть. Священные древние тексты используются, традиционные мелодии. И цель баджана – умиротворить ум, почувствовать мир и покой внутри, и счастье. Так мы настроимся. И в этом настроении мы сможем увидеть мир по-другому. Отношения, все на свете пересматривается. В состоянии мира, любви, покоя, гармонии. Благодаря древним текстам, смыслу. Это будет сейчас исполняться на санскрите. Что, микрофон? Но здесь хорошая акустика, может, микрофоны не нужны. Я не знаю. Здесь какой-то хороший зал.
И днем, и ночью, и в горе, и в радости я поклоняюсь Тебе, очарующий мое сердце. Слезы потоками льются из моих глаз, подобно святым годам реки Емуны в разлуке с Тобой. О, Кришна Мурали, о, Шри Кришна Мурали.
Thank you.
Бхагавад-гиту. Медитативное пение, используются инструменты. Это была индийская гармония, хотя изобретение английское. Это были тарелочки, назывались караталы звенящие. Этот звон очень полезен для медитации. Либо колокольный, либо вот... Даже убивает болезнетворных микробов эта вибрация. Так говорят ученые. То есть в прошлом когда-то культура, искусство использовались для медитации исключительно. Ну, также иногда для каких-то наслаждений, праздников тоже использовались. Сейчас большей частью используется для наслаждений. И очень редко для медитации. Поэтому мы в Индии учились этим вещам, потому что культура сохранилась там. Не потому что мы хотим стать индусами или что-то чужеродное принять сюда. Скорее возродить, потому что в прошлом здесь русские традиции изначально также были медитативное пение. Вот мне напомнило древнерусское пение. Стих тот же самый. То есть как бы настроение очень похоже. Вот это вот гармоничное, спокойное, глубокое, вот эти гусли, знаете, там вот эти вот переливы, голос. То есть музыка, она предназначена для углубления мысли, это форма отречения от этого мира. Музыка, искусство, живопись также, поэзия. Она открывает то, что недоступно обычно философам, логикам, эмпирикам. Используется для возвышения именно театр также, иносказания. То есть за пределами уже мыслями располагаются вот эти вот образы. И самое важное — создать позитивный образ Бога. То, что мы утратили сейчас в культуре, нам внушали негативный образ Бога или лидеров, диктаторов, монархов. Поскольку мы имели такой опыт негативный, как Беляев написал, продавец воздуха, или гиперболоид инженера Гарина. Это все было негативное, примеры лидерства, что они все становятся диктаторами, эксплуататорами. Мы отказались от этого, сейчас общество демократическое. Но раньше были раджа риши, цари святые, лидеры должны быть святыми написано. А теперь мы хотим, что задача культуры — восстановить образы позитивные. Начиная с Бога, а потом все остальное очистить нужно. Бог — это самый позитивный, чистый образ. Но в культуре атеизма становится насмешкой, иронией, предметом для критики, осуждений, сатиры. Бога обычно изображают эмпирики и логики как старика какого-то с большим животом, вечный, старый, с лысиной, большая белая борода, брюхо такое у него, белая рубашка какая-то, такая как простыня. Сидит на троне этот лысый бог, непривлекательный совсем, нервный, вращает эту ручку с этим творением и злится, потому что там никто его не слушает вообще. То молнии, то потопы насылает, такой злой старик. Этот образ был нам привит, и к такой бог никого не привлек, наоборот, оттолкнул. Веда предупреждает, не слушайте о боге от атеистов. Вы станете атеистами, чтобы слушать оскорбления. Бога прославляют, когда вы видите какие-то хорошие качества, говорите, них называется прославление. Описание божественных качеств или прославление, слава. Слава в качествах, слава в характере, слава в поступках. Все, что не делается в духовном мире, прославлено. Каждый шаг, танец, каждое слово, песня. И все живые существа, они подобны Богу, так написано в Ведах. Они имеют духовное тело, духовную суть. И они в общении с Богом не отличаются внешне от него. Так же, как сын отца, он наследует все его богатство, такой же богатый. Хотя это ему не принадлежит, все же он наследует все его богатства, его красоту, его разум, его силу отречения. То есть, когда мы вблизи с ним, мы, как искра от огня, зажигаемся и восстанавливаем свои качества. Когда отдаляемся, мы угасаем. Поэтому эпоха атеизма — это была эпоха постепенного угасания сознания людей, неудовлетворения, и мы снова сейчас возвращаемся на путь какой-то духовный. И эту духовность нужно принести в семью, в этом сути смысл. Сделать это традицией, передачей знания. Возникнут, возродятся великие династии, святые люди, возглавляющие эти династии, основатели должны быть. Возможно, кто-то из вас станет таким человеком для своих потомков. Если вы начнете медитацию, ставите на путь веры и развития знания. Каждый человек это может сделать, без исключения, говорится. Тот, кто думает, что это невозможно, это труднее может быть. Или считает, что ему нужно что-то вот особое, то лично для него тоже труднее может быть. Но это вопрос времени. Вы попробуйте разные методы, и все равно не найдете ничего другого, наиболее эффективного. Но что касается имен Бога, тут вы выбираете самостоятельно традицию, и какое имя Бога именно вас больше привлекает. Я повторяю Харе Кришна мантру. Есть индивидуальная медитация. Для этого используются четки. Я использую четки. Каждое утро мой подъем в 5 утра. Бывает раньше, бывает немножко позже, но в среднем 5. Омовение. Мы вчера говорили, домашнее задание кто-то сделал. Да, расскажете. И затем я беру руки вот эти четки подобные. Здесь 108 бусин, 109, вот разделительно, видите, счетчик. И нужно брать средним пальцем и большим пальцем бусину, не указательным. Эта точка поможет вам сосредоточиться на звуке. Когда вы бусину вращаете на этой точке, это поможет вам сконцентрироваться. И на этой бусине, вращая ее, произносите целиком мантру вслух для себя самого. Не громко, но бодро. Примерно так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующая бусина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. С опытом можете это быстрее делать. Чем бодрее, тем лучше сжать нужно этот звук, вибрацию. Плотнее, чтобы ум погрузился в нее, в эту вибрацию. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. И вы слушаете. Важно не отвлекать. Ум будет убегать, возвращайтесь к звуку. Это мантра, медитация. И когда вы проходите один круг, это 108 раз, называется один круг. Один круг. Если вы делаете каждый день один круг, это займет около 10 минут. Если вы более опытный, 5-7 минут. Незначительное время. Но уже один круг мантры, вы обретете способность различать ложь и правду. Вас очень трудно будет обмануть. Достаточно, чтобы вы уже различали эти вещи хорошо. Интуитивно. Если вы будете повторять в день 4 круга, это примерно полчаса медитации, 4 круга, все ваши материальные дела пойдут в гору резко. Потому что изменится концентрация разума. Вы будете находить быстро ключевые моменты в деятельности. Меньше ошибок совершать, меньше спать и так далее. То есть более собранны будете. Плюс к тому, что вы будете различать людей, их качество. И плюс еще способности ваши добавятся. 4 круга мантры. 8 кругов мантры – это час примерно медитации. Если вы это будете делать регулярно, то почувствуете, трансцендент атмосферы вот здесь, вот в собственном сердце. Вот тут опыт получит трансцендент, непосредственно. И у вас появится некое чувство разлуки, тоски по этому миру, как бы желание быть там. Это счастье некоторое такое особое. И аналогов нет, нужно испытать. Это очень тонкое. Это 8 кругов мантры. Но если вы будете 16 делать кругов, то есть 2 часа в день, это очень серьезная практика, я делаю 2 часа в день, вот, всю практически всю сознательную жизнь я занимаюсь этой медитацией, поэтому я имею этот опыт. Об этом и говорю. Если вы хотите какую-то другую мантру или молитву, то вы должны пойти к людям, которые практикуют ту мантру и молитву, получать этих наставлений. Нет меня уже. То есть я не имею права говорить о других вещах. Как? В общих счетах могу говорить, но детали вы должны получить там же. Что касается Харе Кришна мантры, 16 кругов, то в этом случае вы очень быстро отрываетесь от вообще платформы земной. Как на самолете. Вы садитесь и включаете турбины, форсаж, и через 30 секунд уже земли нет. Все. Вы отрываетесь быстро очень. Тут нужно быть осторожным. Не рекомендуется сразу повторять 16 кругов, потому что вы можете вдруг почувствовать, что вы стали Иисусом Христом, например. Потому что у вас на все вопросы ответы спонтанно появляются. Вы начинаете видеть то, что другие люди не видят. Вы начинаете видеть реинкарнацию, карму, как ты, время взаимодействует. То есть вы начинаете понимать такие вещи вселенские. Здесь могут быть выводы неправильные. Если мы еще не подготовлены к этому моменту, недостаточно смирения и некоторых качеств, то нужен наставник, и постепенно с одного круга нужно постепенно идти. Потому что если вы погрузитесь в духовное резко, внезапно вы сделаете такой вывод, что больше ничего не нужно. Ни работа, ни семья, ни учеба. Зачем? Все уже есть. Это глупость. Вот это вот нужно избегать таких вещей, потому что нужно в этом сознании исполнять свои обязанности, тогда мир изменится. Не уходить от жизни, наоборот, применять это в жизни. В творчестве, в деятельности, в семье, в воспитании детей и так далее, и так далее, и так далее. Изменятся мотивы, вам будет прийти чувство выгоды. Будет отвращение вызывать у вас. Собственное желание выгоды будет отторгаться. Также ложь будет отторгаться изнутри. Будет отвращение к этому появляться. И другим собственным порокам будет отторгаться. Вы все это отторгнете, как выплюнете просто. С этим расстаться будет легко, потому что эта вибрация даст эту силу и опыт. Вот это то, что я хотел сказать сегодня. Вот эта практика, она очищает от кармы, она гармонизирует. Единственная проблема в чем заключается, одна только проблема, что в семье, может быть, один принимает, другой не принимает. Добрая жизнь. Вот это серьезный вопрос. Но здесь мы видим, что в 80% примерно, где-то 75% таких примеров решаются в положительную сторону со временем. Если вы имеете терпение, как бы, и служение, и уважение, то постепенно это как-то налаживается, в обществе находится. И примерно 25%, когда непримиримые отношения, неисправимые. На этот счет Бхагавад-гита в 16 главе говорит, что есть натуры божественные и демонические, их нельзя вместе сочетать никогда. Этот брак невозможен. Они никогда не могут жить в мире. Поэтому нужно формировать божественность с божественными, демонические с демоническими, и люди будут в мире жить в своих семьях. Ну, с разными целями, но будет мир. Но сочетать эти несовместимые огонь и воду нельзя, невозможно. Божественная натура, у них другие цели, другие качества, другие нравственные критерии. И демонические — это люди гордые, тщеславные, у них совсем другой образ жизни и цели, и способы достижения цели. Поэтому эти вещи несочетаемы. Если это уже произошло, то, конечно, не миновать каких-то столкновений и несчастья, так сказать. Но если нет, то просто потерпите, потому что сейчас ярко выраженных демонов не существует в наше время. Они были в прошлом, ярко выраженные, чистые. Сейчас люди имеют смешанную природу все. В каждом сердце есть и божественная, и демоническая натура в смешанном состоянии. То есть мы с вами такие люди, мы верим в Бога, одновременно сомневаемся в Нем. Одновременно. То есть в нашем сознании две вещи уживаются, вот эти противоречия. Это можно изменить при помощи практики. И демоническая природа ослабевает вот при этой вибрации, теряет силу, привлекательность, а божественная она усиливается. Так можно одухотворить свою жизнь и спасти всю свою семью. И даже не важно, что родственники сначала ничего не понимают, это абсолютно не видно, все получат благо. 2% таких людей изменят весь мир, достаточно. Потому что обретаете могущество, чистоту и силу. Вот. Также есть вопросы, почему Харе Кришна мантра, почему Кришна, почему не Иисус Христос? Не принципиально. Мы принимаем то, что работает больше всего, как в аптеке. Если вам нужно лекарство, вы не говорите, что дайте мне лекарство из Русской Православной Церкви. Вы берете то лекарство, которое помогает лучше всего, неважно откуда. Это практичный момент. Бог один, это другой момент, другая как бы аргументация. Религии разные, это разные традиции, языки, это несущественно. Как вы называете, скажем, во Франции солнце называют «la soleil», по-английски «sun», мы говорим «солнце», «сурья» на санскрите, но речь идет об одном же объекте. Как бы вы ни называли, объект не меняется. Также у Бога миллионы имен, но имени нет одного. У него миллионы качеств, поэтому много имен. Он неописуем. Но как бы ни называли, вы обращаетесь к божественному источнику. Поэтому христиане практикуют наиболее могущественную у них Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Это сокращенный вариант ее. То есть там могущество заключается в этом настроении беспомощности и имени Христос. 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 Христос означает греческий вариант слова «Кришна». Открываем Бхавишья Пурану. Если хотите посмотреть в интернете, наберите Бхавишья Пурана. Это Пурана, древняя Пурана, 5000 лет. Предсказания на будущее описываются в ней. Это открытие сделал, кстати, мой друг в 85-м или 86-м году в Петербурге, изучая санскрит. Он стал лучшим санскритологом в городе позже, потом погиб. Он в те еще годы сделал это открытие в Бхавишья Пуране. Предсказание явления Иисуса Христа. За 3000 лет до его явления в Бхавишья Пуране описывается. Придет, как сын девственницы. Пища его будет молоко и мед. Миссия возьмет карму мира на себя. Имя Криштош. Криш – тош. Двусложное. Тош означает «удовлетворяет». Криш – имя Бога. Тот, кто удовлетворит Бога, придет послужить Богу. Имя Криш – тош. И еще более точные сведения о пророке Мухаммеде с именем тоже Мухаммед, его миссия, эти войны будут священны, также описывают Боевича Пророк. Можете посмотреть в интернете, это уже опубликовано давно. То есть здесь нет никаких противоречий. И быть не может, потому что на самом деле истина одна, религия одна, знание одно. Традиции человеческие могут отличаться, не придавать этому значения. Мы с вами на самом деле не христиане, не мусульмане, не русские, не американцы, мы духовные. Бог тоже не мусульманин, не христианин, не русский, не индуист, Он духовен. Это наша как бы изначальная вечная позиция. Вот об этом речь идет в ведах. Вот такие знания могут нас всех вместе как бы связать, объединить и возвысить. Все остальное может разделять и создавать противоречия и беспокойство. Пожалуйста, какие тут вопросы по этой теме? Есть вопросы, пожалуйста.
Смотрите, вот вы говорили о равноценности мантр, что сейчас я забыл. Ну, одна мантра, вот это примерно 1000 повторений, ну, 1000 повторений одной мантры, это примерно вот мантра Хари Кришна. А сколько примерно Иисусова молитва, то есть, ну, если вот брать равноценности?
Сколько нужно повторять Иисусу молитву?
Ну, да.
Я читал об этом. Есть книжка об Иисусовой молитве. Там описывается практика и опыт одного святого. Она называется «Откровенные рассказы странника отсутствуемому духовному», да? Это известная книжка, она очень популярна, об Иисусовой молитве. Там описывается, что они повторяли 20 тысяч раз в течение дня на четках. Кстати, когда эту книжку издали, вот этот человек написал эту книгу, это дореволюционная Россия, и она стала распространяться, очень много людей стало практиковать Иисусову молитву. Но потом почти столько же людей бросилось все это делать, потому что не почувствовали результата. То есть, потому что этот человек, он в отречении практиковал, с полной верой. И там описывают целые фантастические результаты. То есть в ведах это наука описывается как нама-татва, то есть наука об имени. И там говорится вкратце, что человек должен избегать 10 ошибок при повторении святых имен, чтобы достичь совершенства быстро. Вот прям практикуй сейчас. Если мы избежим 10 ошибок, мы достигнем совершенства. Про ошибки. Харинама Чинтамани, здесь этой книги сейчас нет. Но запишите в интернете, найдете. Харинама Чинтамани. Эти ошибки описаны как аппарат или оскорбление. 10 оскорблений, которые нужно избегать. Это потрясающий трактат, древний. Ему примерно 500 лет.
Вот на этом диске вы можете найти лекцию, где об этом рассказывается. Называется «Инициация». Есть вопрос. Как развивать и укреплять бесстрашие для мужчины, помимо физического, спортивного развития?
Бесстрашие – это способность преодолевать страх. Способность преодолевать страх. Есть интересный пример жизненный. Один человек ушел в море, ну, стал моряком. Впервые он ушел в море и впервые попал в шторм когда-то. Это какое-то рыбацкое судно, там есть команда. Они работают. Они работают в шторм, и так приходится работать перед матросом. И когда он увидел все эти горы, воды, океанской, и как, что судно происходит, что трещит по швам, у него паника возникла, страх очень сильный. Что кажется, что оно просто развалится, и это последний вообще вот подъем и спуск. Более того, тошнота замутила все, и очень, очень тяжелое состояние он впал, психическое. Он схватился за какой-то там мачту, за что-то еще, он очень сильно боялся, что его смоют за борт. У него был ужас, паника. И он ничего не мог делать. Был в этом состоянии. И при этом он заметил, что вся команда просто работает. И в конце кто-то подошел, кто-то пнул, и говорит, что стоишь, иди помогай. Он увлекся работой и забыл о страхе. Поэтому называется бесстрашие. Бесстрашие основано на чувстве долга. Если мы воспитаны вот в этом сознании, мы становимся бесстрашными. Но страх испытывают все. Страх не испытывают только мертвые предметы. Человеку свойственно бояться, но он должен уметь преодолевать страх. Трус лечит опасностью. Как? Если мы взрастим в себе это чувство ответственности и долга, мы станем бесстрашными. Это для мужчины очень важно. Так он их держит. Так они чувствуют заботу. Так связь возникает. Аналог. Младенец тоже поддерживается касанием, тактильно, на руках он должен. И все настроение получает от рук матери. То похлопает, то погладит, он понимает именно честь касания. Это первый способ общения непосредственно. Второй способ. Рыба. Рыба поддерживает своих отпрысков взглядом, смотрит. И они чувствуют ее присутствие и таким образом контролируются. То есть ребенок подрастает, и вы просто посмотрите на него, и он дисциплинируется. Отвернетесь, он беспокоит, он балуется. Посмотрите взглядом, он понимает ваше присутствие и настроение. Это вторая связь. И третья связь удивительная. Черепаха. Черепаха откладывает яйца на берегу океана, потом уходит в океан. И думает о своих детенышах. Взрослый сын, он способен помнить наставления и традиции своих родителей. Не отклоняться от них. Вот такая связь наиболее могущественная. То есть, когда мы достигаем третьего уровня, мы общаемся постоянно с этими людьми. Если нет, то нам нужно непосредственно физическое увидеть, услышать какое-то взаимодействие, служение, что было, слушание, наставления какие-то принимать. То есть должен быть духовный наставник, учитель. В моей практике я не вижу в этом недостатка, потому что эта традиция жива до сих пор. То есть есть преемственность учителей. Я не вижу в этом как бы недостатка. В нашей мирской жизни, конечно, мы иногда думаем, а где же взять? У нас нет этой традиции. Существует уже нет преемственности, она разрушена. В большей степени разрушена преемственность. И семейная, и духовная. Но в этой традиции, в которой я нахожусь, она жива поныне.
Душа, попадая в материальный мир, меняет ли свои качества или остается неизменной?
Попадая в духовный мир?
Простите. Душа, попадая в материальный мир, меняет ли свои качества или остается неизменной?
Хороший вопрос. И да, и нет. Можно сравнить душу, упавшую в материальный мир, с дождем, с дождевой водой. Вода чиста. Согласны, что вода чистая изначально? Когда говорим, вода – это чистая вода, верно? Но, когда она падает в пыль, она смешивается с пылью. Мы говорим, грязная вода – это неправильное выражение, потому что вода грязной не быть не может. Грязь – это не вода. Грязь – это элементы земли, чужеродные элементы. Сама вода чистая. Если она отстоится, вы видите, она чиста. Но она смешана. И также душа смешивается сейчас с качествами тела, с гунами. И мы говорим, грязная душа, или вот как свинья живет человек. Да, оно выглядит так. Но если дать ему возможность успокоиться, прийти в себя, вы увидите, что это та же самая душа. Чистая душа. Ваш вопрос?
Александр, скажите, пожалуйста, есть ли у вас позитивные примеры применения медитативной практики в корпоративной
культуре? Да, конечно.
Скажите, я потом
Эту мантру также применяют... спецназовцы даже. Ну, в экстремальных обстоятельствах люди, когда работают, эта мантра успокаивает ум очень быстро. Если есть беспокойство, повторите круг два, и вы видите, что ум сразу успокаивается, приходит решение. Именно нужен спокойный ум. Утро, вечер, мудренее говорится. Когда ум спокоен, вы находите решение. В экстремальных обстоятельствах это очень важно делать. Эта мантра исследовалась еще в 82 году в Москве в Институте биологических полей. У нас была такая листовка в то время, мантра называлась. Ее распространяли люди. Это под руководством Спиркина академика, который занялся эзотерикой, мистикой, экстрасенсорикой, в то время прибор изобретал и так далее. И они взяли подопытных людей и исследовали влияние этих звуков мантры на человека. Они заставили подопытного человека повторять мантру по 2 часа в день. Который никогда этого не делал. Просто садился, его подключали к приборам, он повторял, сидел. Другому давали абракадабру. И он тоже повторял это все. Они фиксировали изменения. С абракадабра выяснилось все в тот же день. Все центры затормозились, нервные системы центральные, в торможении, в паре, бессмысленную прострацию. В детстве играли, повторяли слово какое-то одно. И что? Вы теряете смысл, верно? И смеете, что это такое вообще? Не играли? Попробуйте. Любое слово возьмите, оно в бессмыслицу превратится, если повторять его постоянно. Это произошло с абракадаброй. Человек, который повторял Хари Кришна мантру, этого не происходило, торможение. Его ум прояснялся, биополе восстановилось, стало ровным, то, что не могли зафиксировать все эти экстрасенсы. Затем отстающее полушарие мозга подтянулось до превалирующего, это всего за 3 дня практики, и стали работать синхронно, мы об этом говорили, помните? Это произошло. Затем в состоянии покоя человек находится, они говорят, в глубоком сне. И фиксирует это по дыханию. На 8%, 8-12% уменьшается потребность в дыхании. Это состояние глубокого-глубокого сна, покоя. Самое глубокое, что человек может испытать. Во время повторения Хари Кришна мантры человек бодрствовал, не спал. Его потребность в дыхании уменьшилась на 20%. Это состояние было, значит, в 2 с лишним раза глубже состояние покоя глубокого сна. Бодрствующем состоянии. То есть это нужно испытать. Вы увидите, что это, несомненно, придает, ну, сделает человека эффективным во всех отношениях. Другое дело, другая трудность, что если вы повторяете мантру, начинаете понимать что-то, чувствовать что-то, как бы экстра, сверхчувства пробуждаются. Но тогда возникает проблема, как общаться с людьми, которые рядом, они ничего этого не чувствуют. И не понимают. Вот в чем сложность в организациях. Если уж повторять, то группа должна целиком повторять, чтобы что-то вместе делать.
Знаете ли вы,
ну, конечно, но в Индии, да, но там такие могучие организации духовные. У нас возрождение сформируется, возрождаются, да. Я это наблюдаю свои 30 лет в этой области. Постепенно, да. Потому что мы должны преодолевать как бы вот эту вот сферу грубого сознания. Это непросто. Непросто. Но сейчас проще, потому что посмотрите, что происходит. В России собираются огромные залы людей, которые уже чувствуют вибрации. Осознают их. Я не знаю, как это происходит. Совсем недавно люди ничего не могли ощутить в этом направлении, раздражались. Знаете, как лекции проходили 20 лет назад, подобные? Это были боевые искусства. Нам бросали вызов атеисты, воинствующие. Это была такая война, тут были такие рукопашные вообще. А кто будет работать, все будут повторять вашу мантру петь. Вызов такой был. А кто работать будет? Что главное, считали, работать. Работать нужно человеку. И мы отвечали, а кто вот не будет повторять, тот и будет работать. Вот такие у нас были игры. И была философия, аргументы, и мы, как правило, все это разбивали, потому что философия очень могучная, ведическая. Нам даже нравилось это все, когда люди пытались там что-то вот опровергать, и никто не смог опровергнуть эту философию. Это невозможно.
Есть выражение «много красивых тел, а душ красивых мало». Верно ли это?
Да, да, может быть так. Не обязательно это всегда. Абсолютно, потому что в прошлой эпохе внешняя красота соответствовала внутренней. То есть содержание и форма, они соответствовали друг другу в прошлой эпохе. Если вы видели красивого человека, то, как правило, это был благочестивый человек. Добрый и все остальное. То век Кали это используется скорее для того, чтобы обманывать друг друга. То есть двойственность усиливается. Внутреннее содержимое одно, а внешнее другое. Человек думает одно, говорит другое. Делает третье. Поэтому есть несоответствие сейчас. И большинство обманщиков именно хотят выглядеть красивыми, образованными, богатыми. Именно большинство мошенников стремятся именно на эту платформу. Поэтому сейчас это вот в большей степени, можно сказать, применимо. Такая точка зрения.
Гандхари добровольно лишила себя зрения. И это была аскеза. Но она лишила всех своих детей, 100 сынов и дочь материнского взгляда, и они все погибли. Вопрос. Аскеза Гандхари – это правильное действие?
Да, да. Это правильное действие, потому что она обрела святость. Великий говорит, что это великая женщина Махабхарата. Дритараштра был ее мужем. Он тоже потерял все 100 сыновей свои и обратился. Да, то есть наше время истекло. 2 минуты есть? Нету. Нужно, например, 1 минута. И обратился к Кришне с этим вопросом. Скажи мне, он был расстроен, а Кришна знает прошлое и будущее. Почему со мной это произошло? Кришна сказал, 100 жизней назад ты был охотником птицеловым. И ты поймал целую семью птиц в сеть. И это были дети, родители. 100 было птиц. 100. И ты их зажарил и ел на глазах у родителей. Хотя видел все это. Эти птицы выплакали все свои... Эти были разумные птицы. Все глаза выплакали, просили тебя, чтобы ты этого не делал. Но ты ел на глазах у этих птиц их детей. И они ослепли от слез. А потом умерли. Потом ты родился слепым, у тебя было 100 сыновей, ты их потерял. Но почему же 100 жизней нужно было ждать этого? 100 жизней ты совершал благочестивые поступки, чтобы получить 100 сыновей. Вот в таком мире мы с вами живем, только подумайте. Так что повторяйте Хари Кришна, нужно освободиться от кармы.
Сейчас есть еще 2 вопроса.
Но у нас уже нет времени.
Нет, нужны важные вопросы. Можно ли повторять Гаятри мантру во время ходьбы?
Нет, не нужно повторять во время ходьбы.
И еще вопрос такой с чувством. Как стать вашим учеником?
Повторяйте Хари Кришна. Это самое главное. Но если я повторяю Хари Кришна, все думаете, что я ваш учитель, делайте то же самое. Тогда будет связь. Хорошо, мы должны закончить. Спасибо всем большое.